Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань кадров, Сережа! Все деревья рожал!
Восемь часов 37 минут, понедельник, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Здравствуйте, Анастасия. Да, я хотел сообщить некоторые срочные вещи. Прямо сейчас на Тверской 28 из центра в левом ряду расколота крышка люка, чугунные куски лежат на проезжей части. Будьте осторожны, пожалуйста. Люк раскололся и, наверное, там дырка теперь до центра земли. Будьте осторожны, пожалуйста. Протон упал, это Дмитрий нам пишет, спасибо, Дмитрий. Протон упал и в Ивантеевке горячей воды нет. Это слишком далеко от Москвы, чтобы была горячая вода. Ведь целых 40 километров, рассказывает нам Иван. Да, про Грефа попозже, ребят, давайте про детей говорить. Хмау, хмау, хмау. Да, цепляют древние символы, побрякушки. Что это такое? Ребят, хорошо, я рад, что вы пишете всякую ахинею, спасибо. Да, и, кстати, мы вас читаем. Говорит МСК-бот в Телеграме. Говорит МСК-бот в Телеграме. И на СМС плюс 7 925 888 8 948, если вы столь архаичны. И, конечно, у нас Твиттер есть. Говорит МСК. Говорит МСК в Твиттере. Мы тоже вас читаем. Ладно, давай говорить о Хмао. 10 детей, 12 человек погибли. Там страшное дело. Какой-то, значит, я так понимаю, трал. Что такое трал? Это как платформа, да? Я правильно понимаю?
Ну,
военная.
Видимо, да, что-то.
Военная платформа гигантская, на которой можно там поставить танк. Или что это, трал? Что
трал, ну, посмотрите в Википедии,
что военный такое трал. Напиши, пожалуйста, военный трал, что это такое? Идет, я так визуально визуализирую себе, представляю, что идет автобус, идет, это узкая дорога, она не широкая дорога, потому что в России нет широких дорог. Да, 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 тягач.
Широкомордая такая.
Такой
машина,
тягач, да, совершенно верно, на который можно поставить танк и что угодно. Значит, который трал, военный трал, должна сопровождать машина ВАИ, военной автоинспекции, с мигалками тоже. Но, разумеется, речь идет о том, что это Хмао.
Да.
А у нас, как вы понимаете, в 40 километрах от Москвы нет горячей воды в Ивантеевке. То уже понятно, что Хмао — это больше, чем 40 километров от Москвы. Там уже вообще ни черта, нет никакой советской власти. Правильно? Значит, трал идет, этот военный огромный тягач, он идет без ВАИ, без мигалок.
Да.
Дорога узкая. В таких случаях обычно водители берут поцентрее, потому что обочина часто бывает облупившаяся, ободранная обочина. Асфальт, там дырки на обочине, понимаешь?
Да.
Водители обычно берут поцентрее, и когда уже совсем близко друг к другу, они расходятся, каждый вправо. И, ну, это обычай, притом многие с крепкими нервами держатся до последнего момента, ближе к середине дороги, и только потом чуть-чуть уклоняются. Часто так проходит, что там ладонь между машинами, ладонь от силы, понимаешь, причем на большой скорости. Ну, так вот, значит, ну, этот трал, он большой скорости не может иметь, 70-80, больше он не пойдет. А автобус шел с детьми. Они из соревнований, они акробаты. В основном дети. Понимаешь, в основном.
Да.
Там в автобусе было еще четверо, кроме детей. Но в основном дети. Значит, он цепляет этот трал. Там торчащая какая-то деталь у военных.
Да.
У военных торчащая деталь. И он за нее цепляется. То есть, как они там собирались разойтись в ладонь, но они не расходятся в ладонь. Автобус цепляется. Поскольку трал весит черти знает сколько, нереально много, то автобус рядом с ним как пылинка. Его бросает, его изменяет траекторию. И дальше его выбрасывает на грузовик, который рубит его пополам.
Встречный.
Встречный, но автобус уже не лоб в лоб идет. Почему и водитель-то жив? Автобус уже не лоб в лоб, а автобус боком несет, его разворачивает. Понимаешь? И он пополам рубит его следующий грузовик, который идет следом.
Прямо в людей.
Прямо в людей. Прямо в детей.
В детей, да.
Прямо в детей. Понимаешь? Вот что происходит. Тросовое разграничение спасло бы, но денег нет, держитесь. Ну, если бы у нас были дороги, у нас нет дорог. Ребят, давайте просто скажем, в России нет дорог. Их нет. Да? Нет и не было никогда. И, наверное, не будет, я так думаю. Ну, здесь предыдущие тысячу лет ничего не было. Почему вдруг появится? С чего бы это? Ну вот, секундочку. Никому нет дела. Что такое пишут? Сейчас, секундочку. Вы пытаетесь создать картинку происшедшего? Спрашивает меня 26-й. Да, именно, да, картинку происшедшего. Спасибо вам за то, как вы определили то, что я делаю. Да, конечно, я пытаюсь сопереживать. Выбирайте места в автобусах с правой стороны, не садитесь слева. С правой стороны.
Откуда вы знаете, в какую сторону вас занесет?
Так этот автобус пошел, я насколько понимаю. А как вы знаете, как вас занесет здесь? Я понимаю, что его рубили как раз в правую. Еще один люк открыт, не только на Тверской, 28, на Савинской набережной, внешняя сторона, в сторону Лужников, в левом ряду открыт люк, говорит Тайсон, еле успел увернуться, господи, в этом городе скоро нельзя будет без Toyota Land Cruiser 200, надо будет 200-ку покупать.
Чтобы что?
Ну, чтобы большие колеса и много резины было, как это называется?
Чтобы вас было не перевернуть?
Профиль был высокий. Ну, вот как в Тойоте, высокий профиль.
А что это даст?
Ну, тебе даст, что удар об люк будет меньше. Если у тебя профиль низкий, 45-я резина, 40-я резина, ты диск потеряешь и подвеску потеряешь. А на высокой резине, с большим профилем, просто удар будет, ну, может что-то сохраниться, понимаешь? Я не знаю, этот город чудесный, этот чудесный город скоро можно будет проехать только на Land Cruiser 200. Да, секундочку. Автобусы современные, пластико-алюминиевые. Ну да, но они же не рассчитаны на то, чтобы так рубиться. Давно пора закрутить гайки грузовикам. Например, в Подольском районе по Расторгуевскому шоссе две полосы всего. Каждые 15 минут идут груженные самосвалы. Идут так быстро, что потоком постоянно кидает на обочину. И аварии уже были, и никому нет дела, рассказывает Мишутка. А автобусы эти алюминиевые, пишет Санчиксон. Ребят, дороги правда нет. Еле два грузовика проходят. 6,5 метров всего, пишет нам Серега из Надыма. Сейчас, из Надыма. Там нет дороги, да, это правда. Она 6,5 метров, а ведь это федеральная трасса. Так вот, слушайте, 6,5 метров. Идет военный трал. Ширина этого трала. Такая, что на него становится танк.
Да.
Ты понимаешь, да? Что автобусу не остается места.
Да, не остается.
Не остается. Он должен серьезно снизить скорость. Ну, вот так вот, по порядку.
По взаимодействию.
Там говорят, вдобавок не было никакой видимости. Видимость была, ну, ноль. Но это ерунда, конечно, не ноль. Ясное дело. Значит, видимость была слабая. Очень слабая. Ну, говорят, нулевая видимость, но я не верю, что нулевая. Ну что, вытянутую руку не видно, что ли? Нет, конечно, какая-то видимость была. Но в условиях очень плохой видимости, метели идут. По дороге 6,5 метров шириной, военный трал гигантский и автобус с детьми навстречу друг другу. Ну, понятно, что это ненормально. Так, значит, секундочку. Про дороги никто ничего не говорят в Думе, а хотят увеличить ответственность при перевозке детей. Ну, может, их вообще не возить, детей, что их возить? Пусть потом, сначала вырастут, потом садятся и едут против трала, правда же? Так, по данным следствия, водитель автобуса нарушил пункт 10.1 правил дорожного движения, избрав скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий. В связи с чем не справился с управлением, допустил столкновение с двумя грузовыми автомобилями, следовавшими во встречном направлении, сообщили в пресс-службе. На киевском направлении, в самом конце Московской области, примерно от поселка Киевский до границы с Калужской областью, местные гении натыкали столбики для разделения потоков. Как пришла зима, светоотражатели все покрылись грязью, плюс стеклоочистители к ним подъехать не могут. Минус 40 сантиметров с каждой стороны, рассказывает Всеволод Соколов. Ребят, значит, я вам скажу простую вещь. Это не дорога для людей. Просто, это не дорога для людей. Я по-водительски рассуждаю. Я рассуждаю по-водительски. У меня авто, ну давай, Настя.
Да.
Ну мы за два водителя.
Да.
Ты с какого года водишь?
С 98-го.
Ты безумная, абсолютно водитель. Ты меня на второй передаче на 80 катала.
Ну, я же хотела продемонстрировать возможности удаль.
Ты
своей
хотела,
машины. Нет.
Ты хотела продемонстрировать...
Которые вы смеялись. Нет.
Ты хотела продемонстрировать удаль, Настя. Я это очень хорошо помню.
Это
удаль,
было.
Удаль. Сейчас меня на второй передаче на 80 катала. Это хорошо.
Я знаю, как с этим бороться.
Да, слушай, не с этим бороться. Мы с тобой водители. Ведем автобус... С габаритами, с полной людей, детей, это особая ответственность, особая ответственность. У тебя дети, значит, особая ответственность, ты их несешь, как яйца в лукошке. Не дай бог, понятно, да, не стукнуть где-то ничего, не притормозить резко, потому что кто-то заснул, малое заснуло, а ремней там нет в этом автобусе, насколько я понял. То есть он вообще не должен выезжать на трассу. Но вот в Европе, в Испании, например, в какой-нибудь Испании, он бы не имел права выехать на трассу с детьми, без ремней, чтобы каждый был пристегнут. Ты понимаешь или нет?
Понимаю. Так у нас же тоже по правилам.
У нас правила такие же. Дальше. Скорость, мать, скорость. Я ездил в автобусе с детьми. В 86-м году ты еще не родилась. В 86-м году
я
ездил в городе Росарио, Аргентина. Это в Аргентине?
С детьми.
С детьми. На Мерседесе, автобусе. И специально спросил водителя, говорю, слышишь, а что у тебя там за блокиратор стоит? Блокиратор был физический. Душка такая приварена, привинчена. Он говорит, я не могу нажать педаль газа. Я говорю, почему ты не можешь нажать педаль газа? Он говорит, а это детский автобус, он детей возит. Поэтому педаль газа выжимается только на одну треть. Ну, так... Сделал.
Принято.
Это закон.
Да. Интересно.
Закон аргентинский.
Да.
Тогда не было электронных ограничителей. Поэтому он, когда выжимал педаль газа, она у него упиралась в специальную штуку, которая там приварена была на ушках. Ну, так сказать, привинчена, понимаешь?
Да.
Ушки приварены, а к ушкам привинчена такая палочка, такая металлическая. Ну, вот. И она вот тык-тык-тык-тык. Я смотрю, я говорю, слушай, такой плавный ход у тебя, и нельзя скорость развить. Он говорит, да. Одна треть хода, говорит, может, половина, черт тебя знает, говорит. Я все время еду тихонечко, получается. Понимаешь? Значит, это когда детей видишь. Теперь 6,5 метров трасса. Это два автобуса. Два автобуса.
Да.
Сколько там автобус шириной?
2,20? Ну, около того, наверное.
Наверное, 2,20 где-то с этими зеркалами, со всей канителью. Значит, они расходятся, мы с тобой сантиметров 50 от обочины держим, потому что там полопавшийся паршивый поганый асфальт.
И наледь.
И наледь. И еще мерзость. Значит, у нас дорога была 6,5 метров, осталось 5,5 метров, и мы по 2,20. Значит, мы вместе, с тобой вместе, 2,20 и 2,20, 4,40. Понятно?
Да.
Значит, между автобусами тоже по полметра там где-то. Понятно?
Да.
Если мы вели два автобуса. А нам навстречу идет военный трал. Военный, который танки таскает. Который шириною занимает всю эту чертову дорогу. Значит, если бы я знал, что мне такая холера идет в лоб, как военный трал, я бы, прижавшись в сторону, шел бы на второй передаче.
Или остановился.
Или я прижался бы, сколько могу. И на второй бы... Скребся, полз где-то, так сказать, правым бортом где-то, так сказать, понятно, да?
Да.
На веса. Почему? Потому что это здоровая дура. Дальше. Если у нее висит хоть что-нибудь, висит какой-нибудь крюк или какая-то железка у военных. Военным пофиг всегда. Военным все пофиг, понимаешь, они как они ездят. Ты это понимаешь, что военные ездят? Военные принадлежат другой подсудности. Внимание. Военные принадлежат другой подсудности. Военные, в принципе, на гражданских смотрят, выпучив глаза. Это странные люди. Они же пацифисты и педерасты. Военные, в принципе, смотрят на гражданских, как на странных людей. Понимаешь? Да. Ну так. У меня друг был. Военный комендант, вернее, прокурор этой самой Галилеи. Нет, Иудеи. У меня Иудеи, прокурор Иудеи.
Да, в Святых Землях?
Да, в Святых Землях, в Израиле. Прокурор Иудеи, мой друг был, Миша. Миша его звали.
Да.
Он говорит, я иной раз, говорит, чтобы им, говорит, показать, как надо ездить, еду ровно посредине, а они все в кювет улетают. Я, говорит, беру БТР или какой-то там Хаммер, не помню, военный, американский. Еду посередине, а они все в кювет улетают, арабы. Ну, чтобы арабов пугать специально. Понимаешь? Mm-hmm. Потому что он военный, прокуратор Иудеи. Понимаешь? Понтий Пилат практически. Mm-hmm. Он вот так ездит. Я понимаю, что Трал тоже себе ни в чем не отказывает. Значит, автобус должен был сползти на второй куда-то ближе к кювету и подождать, пока он проедет. Ребята, все вело к этому. Я просто вам объясняю, почему это должно было случиться. Почему это должно было, почему это закономерно. Я считаю, что это то, что произошло с детьми, закономерная черта нашей цивилизации. Закономерная, ребята. Да, закономерно. Закономерно автобуса не было. И организатор соревнований по акробатике, вот этот парень, тренер или кто, попросил кореша дать автобус. Вы знаете об этом? Вот послушайте меня. Закономерно не было транспорта. Его не было. Значит, организатор попросил кореша дать автобус. Кореш дал автобус. Свой. Ну, бизнеса частного. Он говорит, ну возьми. Так, Петя, Саша, там, ну возьми, ну что. Значит, это не автобус для перевозки детей, это вообще левый. Закономерно в автобусе не было этих, как, пристегиваются чем? Ремней безопасности. Да. Их не было, ребята, закономерно. А если бы были, мы точно с вами понимаем, мы здесь не первый день живем, что закономерно никто бы не пристегнулся, потому что мы в России. Это понятно? Понятно. Закономерно в России нет дорог. Их нет. Дорог нет. Понятно, да?
Да.
Ни одной. Ну, сколько у нас дорог? Ноль. Хорошо, дальше. Значит, закономерно, все закономерно. Закономерно военный ехал на трале без ВАИ, на тягаче, без ВАИ, которая бы хотя бы мигалкой обозначила, что что-то необычное, странное и так далее. Понятно? Закономерно все это шло в метель, естественно. Все закономерно, там ничего нет удивительного, нового или странного. Понятно? Все закономерно. Алло, здравствуйте.
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 Сергей, доброе утро. Всем доброе утро.
Здравствуйте.
А еще знаете, что закономерно добавить к вашим словам?
Да.
Почему-то в России не обращают внимания, Сергей. А вот хочу, несколько раз пытался это подчеркнуть, и вы, может быть, тоже подчеркните.
Боже мой.
Ведется статистика по храпу. Ночное окно и уводить.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я в ХМАО долгое время живу. И вот собираюсь на Новый год туда на машине ехать.
Да.
Дорога от Тюмени в Ханты, она сделана достаточно недавно, ее как раз закончил, вернее, построили ее при Собянине, то есть она хорошая. И наледи там по краю нету, но был снег, и поэтому поземкой засыпает обочину.
Да.
И разметки ночью ехали, и разметка только по центру, и, соответственно, чтобы видеть дорогу, ты стараешься ехать вдоль этой линии.
Ну, конечно, чтобы ее видеть, естественно, да.
Вот, и, соответственно, сужение идет, все остальное заметено, дорогу не убрали, и или хотя бы песком ее посыпали, тогда бы пыли этой не было снежной.
Да. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей. Я работаю сам по безопасности в детском учреждении.
Да.
Я вам хочу сказать, что есть правила перевозки детей.
Есть.
И если перевозится единовременно больше 8 детей, обязательно сопровождение ГАИ.
Теперь слушайте.
Обязательно.
Нет, послушайте меня, а вся пресса пишет, берут интервью там, у их такой же ваша коллега. Она говорит, летом 15-го года это правило было отменено, и теперь только если 3 и более автобусов, то тогда в сопровождении. Если...
Не автобусов, количество человек.
Ну я вам отвечаю, но я читаю. С удивлением читаю, что если один автобус, то они только должны позвонить в ГАИ, но без сопровождения идут. Просто предупредить.
Лучше я останусь невеждой и буду придерживаться этого правила, даже если она права.
А говорят,
у нее сейчас беда страшная.
Я понимаю, но сейчас говорят так, что от 3 автобусов и выше. А по-другому, говорит, все, только мы должны позвонить в ГАИ и сказать, что едет автобус с детьми. Ну, то есть проинформировать. А никакого сопровождения им, говорит, не положено теперь. Новшество. 7373948. 7373948.
Здравствуйте, Сергей, Роман, Москва.
Да, Роман.
Никакого ГАИ сопровождения автобуса с детьми никогда, ну, по крайней мере, в последнее время нет. Отправляем ребенка в лагерь летом, и никакого ГАИ никогда с автобуса не проследует.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Москва. Сергей, скажите, пожалуйста, вот мне интересно, а какой вообще, в принципе, вот бюджет, чтобы поставить вот эти все разделительные нормальные полосы?
Невероятный. Инфраструктура.
Триллионы?
Инфраструктура, наша инфраструктура, она никакая, ее нет. Она начало 20 века, понимаете?
То есть вы хотите сказать, что это бесполезно вообще делать разделительные?
Ну, бесполезно. Да, вы ездили по Европе? Вы ездили по Франции, по Испании? Ездили?
Я с ваших слов только ездил.
Ну, да, я много ездил. У нас нет дорог вообще ни одной, поймите. В стране нет дорог. Сколько в стране дорог? Ноль. Ну, и ни одной нет дороги. Москва-Петербург – нет дороги, ее не существует. Москва-Ростов-на-Дону – нет дороги, ее не существует. Понятно, есть тропы Хошимина какие-то, тропой у Хошимина. Пробираешься так тропочкой, и все. Ну, нет дороги ни одной в целой стране. Ну, как это так? На Минск дорога есть только по Белоруссии. По России нет дороги на Минск. Ее нет. Она однорядная. Там можно в лоб схватить человека на скорости совокупной 240, совершенно спокойно в лепешку разбиться. Ни одной дороги нет. Все, ну все понятно, в движении.
Подъем. В движении.
Много я ездил с детьми. Я рассказывал, ночью едем, значит, все спят, все равно все пристегнутые, двухэтажный автобус, прекрасно все. Останавливается водитель, идет, он говорит, у меня черный ящик,
да.
Пишет перемещения мои, говорит,
да.
И скорости в автобусе. Каждые 3 часа я обязан пить кофе и сходить в туалет. Вот, говорит, бар нашел, или три с половиной, бар нашел он. Пойдем, говорит, Серега, Серхио, говорит, vamos.
Бар нашел.
Бар. Пошел пить кофе в баре, но там ночью работают бары.
Бара.
Слушай меня, ночью работают бары, все, это же Испания. Ну, значит, идем, пьем кофе. Я говорю, слышишь, а сколько-то? Он говорит, я обязан столько-то. И ходит дальше, ходит, курит, пинает какие-то банки. Я говорю, что ты не едешь-то, ехать надо. Он говорит, черный ящик пишет, сколько я отдыхаю. Понятно? Какой год это был? Чтобы вам понятно было.
86-й.
89-й, Испания. 86-й, Аргентина. Но мы же дикие люди. Мы же духовностью занимаемся. Правильно? Поехали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Девять часов 5 минут, понедельник, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Не надо врать, говорит луноход. Луноход, вы избрали лексику несколько дерзкую, мне кажется, нет? Что значит врать? Врать — это вы ко мне адресуетесь, да? Не надо врать, на Минск 4 ряда и нормальная трасса. Это неправда, луноход. Это неправда. И вы знаете, что это ложь. Вы знаете, что эта дорога идет в одном уровне, что недопустимо в 20 веке, не то что в 21. Вы знаете, что у нее нет разделительных барьеров, и что встречные движения не идут в разных уровнях. Это недопустимо в 20 веке.
А в 20 веке?
В 20 веке таких дорог нет.
Освещенная трасса, это обязательно
было.
Или нет?
Там построили кое-где довольно долго, есть километров, может быть, 40-50 с отбойниками такие в середине поставили разграничения. Да, такая часть. Луноход даже не понимает, что такое дорога, говорит Максим. Ну, видите, луноход — человек 19 века. Человек 19 века. Да, барьеры возле от Вязьмы и Сафонова, абсолютно верно. А в Сафонове злые менты, а потом в Красненские менты около границы. Есть барьеры, луноход, да. И есть холмы. И есть холмы, где нет барьеров. Осторожно, пишет Зеленоградец. Так что это вообще не дорога, луноход. Это не дорога. Даже для 20 века. То есть 50 лет назад эта дорога перестала быть дорогой. 50 лет назад. Она уже больше не дорога. Это тропа Хошимина. Специальная тропа такая, понимаете? Осторожно. Вот, а в Белоруссии дорога, да. В Белоруссии дорога, верно. Значит, смотрите, М1 снова подорожала с воскресенья, некоторые тарифы на 100%, рассказывает Зеленоградец. Разделитель есть по Симферопольке, но только до Тулы, пишет харьковчанин. Ну, то есть дорога есть до Тулы, правильно? Дальше дороги нет. Хорошо, М4 тоже не образец для подражания. Так, вспомните, еще Медведев подписывал закон о региональных дорогах, в котором говорилось, что только региональные дороги между городами будут только однополосные. До Смоленска отличная трасса, 375 километров проезжаю обычно за 2 часа 40 минут. Вы знаете, 47-й, а вы попробуйте, зажмурившись. Может, даже и быстрее получится. Попробуйте, зажмурившись. Я не говорю, за сколько вы доезжаете. Я об этом не говорил. Я вам говорю, что до Смоленска дороги нет. От Москвы до Смоленска нет дороги. Дорога появляется в Белоруссии. Дорога, в моем понимании, вот уже 50 лет как. Дорога — это встречные потоки разделены. Если встречные потоки не разделены, то дороги нет. Понятно, да? Дороги нет. Ну, чтобы вы понимали. Вот вы идете 90, и против вас идет 90. Левое колесо у вас лопается, и вы переднее. И вы получаете удовольствие поцеловаться с чувачком на скорости 180 совокупной. На 180 лупитесь от бетонную стену. Попробуйте. Прикольно вам это? Дороги нет на Минск. На территории Беларуси есть, а в России ее нет. В России вообще нет ни одной дороги. Вообще ни одной дороги. Понятно? Ну, у нас нет. Такая страна, где нет ни одной дороги. Это связано с тем, что мы великая держава. Ну, мне кажется. А с чем еще? С чем это связано?
Совсем.
Великая держава же, да? Да?
Нет.
И мы не позволим с собой разговаривать как-то. Нет. Без учета этих обстоятельств.
А если мы скажем себе, что мы не великая держава, что-нибудь случится? Сразу станет не легче. Знаю. Я знаю, не надо знаю. Признаться себе и сказать нет, нет, нет. И сразу все станет на свои места.
Сопровождение по закону отменили. Я просто про Ханты-Мансийск еще. Я вижу много звонящих, поэтому я намерен им мешать. Ну ладно, ладно, не сердитесь на меня. Сопровождение по закону отменили. Теперь не сопровождается один автобус, говорит сотрудница хоккейного клуба «Югра» Софья Табаченко. Я работаю с детьми, раньше ГИБДД сопровождали, а теперь только от 3 автобусов по закону. Значит, вот что говорят родители. Год назад был случай Нижневартовск-Радужный, где инспектор ГИБДД прикрыл собой, отвел удар фуры, ну, бросился под фуру на машине, инспектор. Ну, вот сейчас вот только вышел он с больнички, потому что очень сильно переломался. Значит, дальше. А вот еще кто говорит оттуда, из Сибири. У самой ребенок спортсмен, часто выезжает на соревнования, в том числе на автобусе. Никто и никогда их не сопровождает. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Дети едут непристегнутые, часто на маршрутке друг у друга на коленках. Просто на маршрутку забивают команду детскую, в маршрутку. Друг у друга на коленках, они едут куда-то там выступать. Потом едут назад. А? Хорошо?
Что делать?
Вот. Что делать?
Ответ.
Ничего не делать.
Я вот мать, отправлю ребенка на соревнования.
Можно я тебе отвечу? Ничего не делать. Ничего не делать.
Класс, 20 человек едет. Что,
потому что это не одно обстоятельство. Если бы одно обстоятельство, если бы было одно обстоятельство. Ну, это одно обстоятельство. Вот ты что-то делаешь, и тебя спас, и ты спасена. Что-то одно сделаешь.
Да.
Не знаю.
Но нет.
Нет, такого обстоятельства нет. Его нет. Поэтому бесполезно. Что бы ты ни сделала, все равно останется еще 10 обстоятельств, которые ты не в состоянии проконтролировать. Понятно?
Очень удобно объяснять любое происшествие.
Ну, нет одного обстоятельства. Ну, нет одного. Одного нет. Понятно? Вот.
Да.
Понятно? Тебе вам магический какой-то знак. Дать ему крестик, на него повесить, и с ним ничего не случится. Крестик повесила, пэмс, все, ребенок защищен. Ни хрена. Понятно? Ничего? Понятно. Да, вот ответ тебе. Нет, дорогая, нет, не канает. А ты говоришь, ну хорошо, тогда может быть подушку безопасности какую-то вокруг него сделать, такую здоровую, надувающуюся. Я не знаю. Ну думай, думай, а что ты сделаешь? Если он один будет пристегиваться, он один будет пристегиваться, потому что никто не пристегнется. Никто не пристегнется.
Его
он
завалит.
Один у тебя пристегнется, на него пальцем будут показывать. Говорит, вот у нас дурачок один тут пристегивается. Ботан какой-то. Понимаешь? Ну, я тебе отвечаю. 7373948. Потому
алло.
Что... Да, да.
Помню, Тэтчер говорила, что на этой территории экономически оправдано проживание 15 миллионов человек. Может, она права была? В середине Канады никто не живет.
Никто не живет, все живут. А у нас тоже практически никто не живет. Если уж разобраться. Мы, конечно, забрались нет. далеко на север, но так вот, если посмотреть, где густое население, оно тоненькой полосочкой по югу Сибири живет.
Да нет, вот даже в Москве, в таком климате, как Москва, городов не бывает на земле. Мы должны сбить в Сочи и Краснодарский край, а остальное просто охранять.
Ну, да, и вахтовым методом осваивать.
Да, да, добывать, да. Ну, как да. в Канаде.
Там ну да.
Впереди не так,
ну,
ни дорог,
мы
зимой заливают лед.
На самом деле, мы уже это обсуждали, и есть такие теоретики, которые все это объясняют вот ровно так. Но тогда у нас, кроме Крыма, у нас южнее Воронежа еще как-то можно пристроиться, но и то, знаете ли, и в Воронеже бывает минус 30.
Вот про дороги в Германии все хвалили. Помнится, у них была история, когда было очень холодно зимой. У них да. там весь асфальт повскрывался.
Нет, и долго нет.
Деньги,
я верил... Как вас зовут, простите?
Юрий,
я верил в эту историю. Значит, я никогда не был в Скандинавии. Только пересадки делал. В Хельсинки несколько раз делал пересадки. И в Копенгагене пару раз делал пересадку. Но я так, чтобы спускаться и ходить, нет. Значит, я вам хочу сказать. Но я был в Канаде. И эти легенды про климат все разбиваются об Канаду. Ну, в Канаде нет. шикарные дороги.
Тоже был в Канаде.
Да.
В Монреале. Все да. разломано, дороги разломаны. Денег нету. Оказывается, в муниципалитете украинцы украли бюджет.
В каком году вы были?
Деньги.
В каком году вы были, интересно мне?
Ну, это было лет 5 назад.
5? А, я прежде был. А, еще не было украинцев, видать. Слушайте, нет, но там были шикарные дороги, во-первых. Во-вторых, они были постоянно чистые. Там соль рассыпают на дороге, а потом эту соль счищают отдельно. Как бы специальные машины.
Возможно, да. Я был сильно поражен среднегодовой температурой всяких Хельсинки, там, Мосла.
Да,
там.
Да, да,
один
да.
раз в году...
Не, а в Монреале...
Бывает минус 3.
А в Монреале, как вы еще хорошо знаете, может спокойно быть плюс 1, а потом ночью минус 18. Совершенно спокойно. Совершенно спокойно.
Ну, зато средним да. тепло.
Да, да, нет. В Монреале это дурдом, он южный город. Он как... Типа как Монреаль, как Хабаровск, вот где-то угу. там. Понимаешь? Он южный город.
Да.
При этом морозы дикие. Ну, я еще раз сравниваю его с Хабаровском. Понимаешь? Солнца много, и морозы адские. Минус 27... Днем минус 5, ночью минус 27, днем минус 5. Вот так шатает. А потом, соответственно, днем плюс 3, ночью минус 15. Вот такой климат в Монреале. Понятно? Так там ничего не должно держаться. Ну, а там держатся дороги. Кроме Канады есть Швеция, Норвегия и Финляндия, говорит Александр Фельдман. Но, понимаете, там поровнее все-таки климат, балтийский такой климат, он ровный. В Канаде дороги хуже, чем в Финляндии, говорит луноход. Луноход, ну не буду я спорить с вами, вы все знаете, а я, ну может быть, я в Канаде был давненько, чего врать-то, я не буду врать. Я январь 97-го года там был, но это 20 лет уже. Может, я, у меня не свежие впечатления о Канаде. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
А, Геннадий Домодедово.
Здравствуйте, Геннадий.
Есть одно счастливое исключение из нашего общего состояния дорог, это между Челябинском и Оренбургом. Я, покатавшись по Европе, могу вот со всей ответственностью сказать, что это европейская трасса.
Еще раз скажите, между Челябинском и чем? Екатеринбургом, наверное, да? Не Петербургом же?
Нет.
Он пропал. Еще раз скажите, между Челябинском и...
Между Челябинском и Екатеринбургом. Я думаю, что очень многие, кто сейчас слышит, это подтвердят.
Спасибо большое.
Это действительно очень...
Спасибо большое. Ребят, значит так, дорог нет, есть между Челябинском и Екатеринбургом. Первое. Второе. Транспорта нет, есть между Челябинском и Екатеринбургом. Значит, военные соблюдают правила и их сопровождают ВАИ только между Челябинском и Екатеринбургом. В остальных местах нет, так далее, так далее. Все понятно, да?
Да. Все.
Ближайшая к нам точка цивилизации – Челябинск, Екатеринбург или Хельсинки. Выбирайте. Настя, я хочу спросить, что это за место? Токсово. Что это за место диковинное?
Вообще, Токсово. Само название на меня всегда, как на жителя Ленинграда, наводило тоску.
Да.
Вот, а что, в соответствии с названием.
Наведи же и на меня тоску.
Это на север, между двумя озерцами, как будто почти курортное место с вот этим песком и соснами.
Ну,
я
посмотрела. Значит, красиво.
Там красиво, но тухло. Ну, такое бывает.
Красиво,
но
тухло.
Тухло. Но бывает, когда близость за границей, она влиять начинает, внезапно там появляется какая-то вагонка и так далее, аккуратные какие-то иногда коттеджики и так далее. А в целом там пятиэтажки, хмарь, вот это вот, ну, тоже все-все-все, дачи, ну, все вот обычное.
В среду, 30 ноября, но это некоторое время назад, написала заявление о сложении полномочий депутат Токсовского совета депутатов Елена Белоусова. Она известна как борец с коррупцией и активистка. Ей сожгли машину, подожгли дом, а теперь угрожают убить, и она сдала депутатский мандат и уйдет.
Серьезные люди там живут.
Психляля или... Это психляля или...
Сожгли, если действительно сожгли машину, то это какая-то странная очень история. И, по-моему, предмет для разбирательства правоохранителей. А я, когда вы мне прислали, я увидела, что она просто депутат Токсовского собрания, и решила, что у нее обострение, потому что, ну, как, кому она может быть вредна?
Нужна в этом самом их Токсове.
И нужна, и вредна. Безумно. Я совершенно не представляю. Но если действительно кому-то она там наступает на пятку, а его не могут вычислить, то, наверное, есть чего бояться, как вы думаете.
Какой-то ад.
Новой газете.
Ребят, я очень прошу. Да. А есть в новой газете?
Нет, надо об этом написать, разобраться.
Надо написать в новой газете. Да. Пусть она борется с властями в новой газете. Это подходящее место. Ребята, значит, я прошу позвонить сочинцев сейчас. Мы меняем тему. Я прошу позвонить сочинцев. Там какой-то ад, и мне несколько человек написали. О том, что там какой-то ад заливает, все, ну не просто вол, 30 метров в секунду, и все это по-настоящему так крыши срывает и всяко. Расскажите нам, пожалуйста, про Сочи. 7373948. Что в Сочи? 7373948. Говорят, я вижу видео. Да, конечно, в интернете полно видео. Я вижу, как волны, честно говоря, на вид несерьезные. Забрасывает, и я вижу, как, ну, не знаю, но с виду они какие-то ласковые. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Сочи.
Алло, откуда вы?
Андрей, Сочи.
Да, скажите, что я вижу на видео волны, но которые, черт его знает, не назовешь сильно уж впечатляющими.
Ну, на самом деле весь ужас уже прошел. Народ просто мерзнет.
Да.
А на выходных, да, был ад, но был очень сильный ветер, довольно сильный шторм.
И вы сочинец, постоянно. Вы в Сочи со стажем?
Обычное явление.
Вы сочинец со стажем или вы приехали, вот, так сказать, в последнее время только туда?
Постоянно живу 4 года, но с детства здесь, потому что дедушка, бабушка, то есть каждое лето здесь.
Вот этот шторм, он абсолютно экстраординарный? Вы, кажется, сказали, что это обычный шторм.
Да нет, бывают и посильнее штормы, и раньше были посильнее. Вот ветер был необычный, сильный, а шторм такой себе.
А ветер нагнетал с моря, именно с моря?
Да, ветер был с моря, то есть мы выходили на набережную смотреть, снимать видео, то сбивало прям с ног практически.
Что, в общем, необычно, и согласитесь, я здесь попытаюсь показаться местным до известной степени, ведь когда там крепкие холодные ветра, они обычно лепят с северо-востока.
Да, обычно с Новороссийска дует, а вот сегодня дуло как-то, ну, в эти выходные дуло как-то прям с Турции.
Я по Керчи знаю, что когда скверный ветер, он обычно с Кавказа дует. Да,
обычно севернее.
Да. Спасибо за свидетельство. Свидетельство нашего сочинца. Понимаешь, дело в том, что там коридор некий образуется. Вот эти ветры лепят аж с Северного Кавказа, когда совсем плохо. Вот когда Керченская переправа закрывается, когда все это. Угу. Это кавказские ветры. Крым сам по себе не продуцирует ничего плохого. Кавказ продуцирует плохое. Всегда. Плохую погоду, плохой ветер, плохие штормы, плохие тучи. Это все с Кавказа всегда приходит. На Крым, во всяком случае. Потому что на Сочи тоже. Понимаешь? Вот. Поэтому мы с тревогой всегда смотрим на восток, северо-восток.
Главное вовремя остановиться.
С тревогой и неодобрением мы смотрим на северо-восток, восток. Понимаешь? А в этот раз лепило почему-то с Турции. Вот это странный ветер, и прочее, 30 метров в секунду. Натовский ветерочек такой. Угу. Плохо. Ну что?
Ну,
что еще в Туапсе, два часа на электричке от Сочи. Вроде бы пока спокойно. Теща в Туапсе, шторм был с дождем, но разрушений особых нет. «Ветер с моря дул» была песня. Да, Настя ее любит петь.
Что? Настя,
напой, пожалуйста.
«Ветер с моря дул». А дальше не знаю. У меня была одна однокурсница. Да. Она считала себя сестрой-близнецом певицы Натали. Я, собственно, знала об этой певице, от этой подруги, которая меня, ну, напевала и говорила, ну, ты разве не видишь, что мы похожи, нас в роддоме, у меня мама украли дочку и так далее. Представляете, в МГИМО прямо.
Приготовьтесь, у вас из ушей пойдет кровь. Приготовьтесь, пожалуйста, к выхождению крови из ушей, пожалуйста. Сейчас будет. Нет, а что это значит? А, вот как, вот так. Дым,
сигарет. Мне кажется, это реклама.
Нет. А, дым.
Нет, а что вы набрали? Что,
не знаю.
Ветер с моря дул,
мне кажется.
А там дым сигарет с ментолом.
Микс, мне кажется, да.
Дым. Это попурри, да?
Ну, не важно. Кровь все равно пошла.
Иду, и сказал ты мне, и сказал ты мне.
Вот оставьте.
Сейчас. Надо мной посмеялся ты. Да где же ветер? Видно, нет любви. Видно, надо мной. Видно, надо мной. Адок вообще. Ну где ветер-то?
Ну, все, сейчас будет.
Да нет-то.
А вы уже перемотали слишком далеко. Песни одна на другую очень сильно похожи.
Ну все, примерно понятно, что рано или поздно...
Слеза всех, мне кажется, навернулась.
Рано или поздно там будут слова «ветер с моря дул». Рано или поздно. Наносил ущерб. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, наносил ущерб, наносил ущерб.
Вниз наносил
крыши
ущерб.
Крыши отрывал и деревья гнул. Это в Сочи был тра-та-ри-да-ра. Ну что-то такое было, правильно?
Ну теперь песня? Надо эллинги там делать, где затопило.
Ну да, какая-то такая была песня. Ну серьезно. Алло, все. Значит, еще Греф. Мы говорим о смешных событиях. Я говорю о смешных событиях с Грефом. Скажи, пожалуйста, ты видела фотографию?
Да, видела. Он мне напомнил героев клипа Daft Punk. Вы знаете такую группу?
Скажи, пожалуйста. Я больше всего на свете хочу найти девочку, которая говорила с ним, сидела напротив него.
Почему?
Потому что мне хочется посмотреть ей в глаза и очень подробно спросить ее, тщательно.
О чем?
Что, как она сумела не рассмеяться?
Ну, вы можете видео включить? Звук будет какой-то или там это так, просто фотография? Я-то видела фотографию, но я вообще-то не склонна была шутить над этим всем. Мне кажется, это прямо здорово, что какая-то большая штука вроде Сбербанка занимается этими делами. И Греф об этом сказал всем, так вот нарядившись и выйдя, абсолютно нормальная вещь. Но комичный элемент был, люди не упустили возможности посмеяться, как он в очках, в этих каких-то там шлеме, там в каких-то как полные. Это реклама?
Я не отслушал. Нет, вот он идет. Идет, он же шел под камерами.
Точно, точно.
Вы слышите звуки? Это десятки камер рубят фотоаппаратов и так далее, и так далее. То есть для чего это Греф делал, не очень понятно.
Ну, как ты понимаешь, не да? очень понятно. Нет, он показывал, подожди. Что Сбербанк Нет, занимается секундочку. Этими вопросами.
Секундочку. Если он хотел проверить, переодевшись, ты переодеваешься, например, да?
Да.
И приходишь что-то проверять. Ну, я же не могу себе представить, что.
Надо было найти инвалида и отправить инвалида.
Значит, Греф идет под вспышками мириадов камер,
да.
под вспышками с видеокамерами.
Да.
Скажи, пожалуйста, вот это все, то есть понятно, что это все постановка.
Да, да, конечно.
Это все постановка.
Ну, да, естественно. Да.
Дальше. Все девочки, которые его встречают, чистенькие, опрятные, сотрудницы Сбера, умненькие. Они все точно понимают, что они участвуют в постановке, которая, вероятно, даже отрепетирована. Ну, более-менее, по крайней мере, прикинули сценарий, да? У них есть сценарий, что войдет, подойдет, скажет, да?
Да.
Он в костюме космонавта какого-то сумасшедшего.
Да.
Да?
Да.
Значит, это для чего? Вот какая цель? Просто мне, чтобы цель.
Чтобы мы подумали чтобы о том, что каково живет с инвалидом среди нас, мне так кажется. Смысл в этом был. И что мы должны помочь бабушке перейти улицу.
Так он не пришел тайно. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, почему он не пришел тайно? Он не пришел тайно, он пришел в сопровождении. Вы слышите, как щелкают камеры? Вы слышите, как щелкают камеры? То есть с ним гигантское количество корреспондентов. Затворы зеркалок рубят. Это затворы зеркалок, это Nikon и Canon рубят тра-та-та-та-та-та-та-та-та сериями. Понятно?
Да.
Все это постоянно освещается.
Пожалуйста, ваш талон. Ориентируйтесь по номеру вашего талона 9, 10, 11, 12 на левой стороне.
Вы слышите все время, стрекот затворов зеркальных фотоаппаратов.
Вот. А у него какие-то штуки на глазах, получается, что он слепой. Да?
Ну, он не слепой, а слабовидящий, вероятно. Да. Я не знаю. Но это все комедия. Он в бронежилете каком-то специальном. Ну, вероятно, у него проблемы не только со зрением, но и с позвоночником, может быть, да? Он имитирует. Вот его ведут. Он шатается, делает все, ну...
Меня зовут Марина, как я могу к вам обращаться?
Герман. К нему обращаться Герман.
Герман, какая банковская услуга вас интересует?
Камеры. Марина окружает камеры.
А он сразу в премьер пошел, смотрите, к нему окошечко, к премьер. Это я тоже, знаю, там, отдельный да? менеджер тебя со столом, отдельный да, менеджер. Разговаривает человеческим да. языком.
Ну для
да.
чего? Просто понять, для чего и все.
Ну давайте дальше.
Какой у вас месячный доход? Ха-ха-ха-ха.
Паспорт он не дернулся доставать даже.
Нет.
30 тысяч.
Месячный доход 30 тысяч. У них там членом правления Сбера в декабре по итогам года выдавали, насколько я помню, в этом году не знаю, по 2 миллиона долларов просто премии. 2 миллиона долларов годовая премия. Каждому.
Ну, должно же что-то
радовать. Я ошибаюсь?
Людей,
поправьте меня, пожалуйста.
А что?
2 миллиона. Там членам правления, всем, но их целая куча, их несколько много. Да ни один, ни два, ни пять, их больше. Членам правления Сбера в декабре водилось выдать премию годовую 2 миллиона долларов каждому. Понятно, да? Ну, я понимаю, что Греф, вероятно, раздает эти деньги членам правления, но это не самая большая новость.
Сегодня у нас на нашей радиостанции в 17 часов в программе «Против всех» в гостях будет председатель партии «Гражданская инициатива», а также и он же бывший министр экономики России Андрей Нечаев. В 5 часов сегодня дня слушайте. А в 3 часа в программе «Пиджаки» в гостях директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Пожалуйста, 3 часа сегодня не пропустите. Все.
смерти Гейдара Джамаля я узнал сегодня утром в 6 утра, и как будто сначала в соцсетях было, на его странице ВКонтакте, или так. Я должен сказать, что с Гейдаром я знаком был с начала 2000-х, может быть, с 2001-го какого-нибудь года, и знаком был всегда очень... поверхностно, не были мы друзьями никогда, но могу сказать, что он был действительно очень интересным собеседником.
Это очень, было, да.
Очень интересным собеседником. Иногда он проталкивал идеи или понятия, или какие-то, скорее, понятия, которые мне резали слух и были неприятны.
Вот, но он был сильным полемистом.
Он был сильным полемистом.
Очень тяжело было его переспорить.
Он был очень сильным полемистом, очень подкованным и так далее, так далее. Он, насколько я понимаю, из одного кружка с Дугиным, вот с этими, вот, сказать, всеми нашими мыслителями, философами и так далее. Очень интересный собеседник. Я помню, как я отказывал ему в эфире или предупреждал, что не буду приглашать, после того, как его... как он нарочито, специально в каждом предложении повторял «Имарат Кавказ». Тогда, когда надо было, вот когда «Имарат Кавказ» такая организация, запрещенная в России, мне кажется, террористическая организация, если я правильно понимаю, значит, и он каждой фразе повторял это слово. И я просто сказал ему: «Гейдар, значит, я слышу, что ты пропагандируешь эту организацию, во всяком случае навязываешь название, чтобы оно перестало быть новым и стало, как это сказать, обыденным. Ну, навязываешь это название людям в своих интервью и везде, и у меня на радиостанции ты делаешь то же самое. И я категорически против, пожалуйста, этого не делай». Ну, как бы я это слышу. Я это слышу, ты навязываешь, просто прокачиваешь как бы мозг, понимаешь? Вот, и даже просил его не приглашать. Вот в этот период, когда он постоянно повторял название «Имарат Кавказ», как, я думаю, наверное, террористическая организация, как мне представляется, и запрещенная на территории России. Вот, поэтому я... но сильный полемист. Нет разговора, конечно. Сильный полемист, интересный полемист. Который был интересен здесь исламскому сообществу очень. И это было тем более парадоксально, что он, насколько я понимаю, сам был шиит и проповедовал, или, как сказать, убеждал, или говорил для суннитов. И это как раз не мешало совсем. Не мешало, потому что, ну, он как-то, так сказать, умел найти язык. Не знаю. Некоторые его заявления были на грани экстремизма, полагает пан Кормильцев. Может быть. Он был классическим исламистом, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Он был сильным экстремистом, говорит Дмитрий. Ну, да, это все равно он был очень интересный. А кто будет в баррикадах, Настена не сказала. А не знает. Да, Настя? Нет, еще не пригласили.
Я же не нет. Все сразу вываливаю.
Ну, скажи, кто был в баррикадах? Кто был в
баррикадах? Баррикадов я не вижу здесь.
Она не видит. Значит, еще не сверстали баррикад. Окончательно. Интересно было бы Шевченко послушать на смерть Джамаля. Интересно. Не знаю. Хотите, чтобы я позвонил Шевченко? А вдруг у меня есть вытяжка? Я не знаю. Я Шевченко недавно совсем
видел. А почему именно его интересно послушать?
Ну, Шевченко, смерть, Шевченко разбирается в регионе. Очень хорошо. Очень хорошо. А? Нет, у меня нет... этого Шевченко. Нет. У меня есть оперуполномоченный Шевченко, но совсем какой-то другой оперуполномоченный. Нет. Ну, хорошо, не будем звонить. Давайте просто скажем, что Гейдар был острым, интересным, подкованным полемистом. И вернемся, пожалуйста, к Грефу. Если я пытаюсь понять, что... В чем месседж Грефа? То есть он сообщил нам что? Вот Греф, он пошел и поясничал. Чтобы что? Цель какая? Вот просто цель, понимаете, потому что в каждом действии в каком-то есть некое сообщение. Что-то нам сообщил Греф. Вот что он сообщил. И если позволите, я хотел бы также попросить вас проголосовать. Голосование вот какое. После акции Грефа, который сходил в виде инвалида в Сбербанк, ваше доверие к этому учреждению повысилось или опасение повысилось, опасливость повысилась. Повысилось доверие. Вот после того, как Греф сходил в виде инвалида в Сбер к себе, повысилось доверие, 134-21-35. Повысилась опасливость, чувство осторожности и опасливости, 134-21-36. 134-21-35 доверие, а чувство осторожности и опасливости, 134-21-36. Все-таки, ну, как-то человек не совсем понятен. Он не совсем понятен, а?
Так, первый номер.
134-21-35 повысилось доверие. У вас ввиду похода Грефа в костюме инвалида по зрению, слуху и опорно-двигательному аппарату, у вас повысилось доверие к Сбербанку. 134-21-35 повысилось чувство опасности и осторожности. 134-21-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброго.
Здравствуйте.
Ну, доверие понизилось. Я еще хочу рассказать такую вещь, что Сбербанк замучил смс-ками о том, чтобы мы брали кредит. Они мне 3 раза карты выпускали, приезжайте, забирайте вот для кредита.
Да.
Вот, я приезжал, отказывался от карты, они тут же резали, тут же опять выпускали. Просто писал заявление, чтобы они меня оставили в покое со своими вот кредитками.
Да.
Ну, и смс-ками. Так и не оставляют. Просто у меня...
Да вы не приезжайте, да не забирайте, господи.
Военная, да, как бы по Афганистану, и вот замучили.
А мне не присылать? Я завел карту Сбера нарочно, чтобы получить деньги от Трансайра. Вы знаете, у меня Трансайра должны были выплатить мне денег, и они сказали, что выплатят только в Сбер. Мне пришлось дойти в Сбер, завести карточку. И получил я ее, и тотчас снял, у меня там ноль. Но, тем не менее, формально я клиент, и мне ничего не присылают. Нет, слава богу.
Ну, не знаю, шлют и шлют, покойник.
Да? Мне ничего. У меня ноль, правда, на всех счетах в Сбере. В смысле, на следующего я один открыл, чтобы получить от Трансайра деньги. Получил, снял до копейки, до ноля. Там 15 копеек, понятно, да?
Угу.
Но у них есть мой телефон.
Угу.
А может, я его в спам забил? Может, я его в спам и пожаловался? Так бывает. 7373948, да, здравствуйте.
А, Сергей, Настя, здравствуйте,
полковник. Здравствуйте, полковник.
Ну, Сергей, вот, и Настя, как следователь с черт знает сколькилетним стажем,
да,
и как последователь Станиславского, я бы посмотрел на это дело и сказал, не верю.
Нет, так не, он не хотел,
Сергей,
чтобы
мы верили. Вот к вам приходит человек.
Он и не хотел, чтобы мы верили. Он не хотел, поэтому он шел с миллионом камер и фотоаппаратов. Он не хотел, чтобы мы верили.
С, нет, гаджетами, с гаджетами на несколько десятков тысяч долларов, да, и говорит, у меня зарплата 30 тысяч. То есть,
и паспорта у него нет с собой. И паспорта нет. Ему девочка говорит,
ну, да,
дайте,
да,
паспорт.
Да, да.
Он говорит, и она говорит,
то есть у него, я вот посмотрел, да, на фотографиях, я, к сожалению, не сумел разобрать точно, так сказать, марку одежды, не настолько я специалист, но могу себе прикинуть, что на нем было надето, наверное, ну, столько же, сколько стоит это само отделение Сбера.
Ну да. Нет, слушай, он не собирался вызывать доверие. Он не собирался. Он взял с собой гигантское количество этих самых, кстати, всяких корреспондентов. Там же толпа корреспондентов. Там нет доверия. Оказывается, это не Гарун аль-Рашид. Это не Гарун аль-Рашид.
Да, тоже неправильно. Да.
Гарун аль-Рашид ходил вместе со своим визирем. То есть они вдвоем ходили, шастали по Багдаду. Правильно рассуждаю?
Да, их цель была быть неузнанными.
А их цель была быть неузнанными и потусить со всеми, так сказать, там, продавцами, вот, и послушать, о чем народ вечерами болтает. Правда же? А Гарун аль-Рашид — это совершенно другая история. Этот идет в сопровождении целой толпы журналистов. Чтобы что? Ну, вот что-то понять. Я хочу понять, в чем месседж. Может быть, у меня какие-то проблемы с коммуникацией.
А что там голосование?
Я останавливаю это голосование. 11% утверждают, что у них повысилось доверие к Сбербанку.
Смотри-ка, не понравилось людям.
11%. 89% утверждают, что они стали относиться к Сбербанку с осторожностью после подобной выходки Грефа. Ну, потому что... Как бы не очень непонятен Греф. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, с самого начала я не понял, в чем смысл, но потом посмотрел, разобрался. Я думаю, что не совсем удачная, конечно, попытка, на мой взгляд, может, было и лучше с точки зрения пиара и всего остального, как-то подготовить аудиторию. Но, в принципе, показать людям, что Сбербанк открыт и готов, собственно, обслуживать людей
возраст, инвалидность и так далее. И как клиент уже с многолетним опытом общения со Сбербанком и положительным, могу сказать, что я надеюсь, что у них получится как-то это все, вот эту ситуацию ставить в лучшее русло.
Вот нам пишет один из слушателей, что в следующий раз Грефу следовало бы надеть костюм беременный. И надеть маску Ксении Собчак, мне кажется, очень правильно. Прикрутить подушку к животу и пойти туда.
Давайте настоящих инвалидов попросим позвонить.
Да, позвоните, пожалуйста. Вот мне потому что уже пишет один, Федор, Федорий. Ребят, сейчас не звоните, пожалуйста, все. Позвоните конкретные инвалиды, конкретные инвалиды. Вы и Сбер. Вот мы видели, что Греф всячески ориентирует свое учреждение на обслуживание инвалидов. Вы инвалид. Здравствуйте. Вы инвалид. Здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Серёж.
Я.
Секрет, запомните мой телефон, свяжите со мной, пожалуйста. Хорошо. Я расскажу вам страшное.
Нет, страшное, вы в эфире, пожалуйста, если вам угодно.
Прямо сейчас.
Сейчас, вы не могли бы посвятить нас страшное сходу?
Я звоню из деревни Жилино, где вот авария произошла.
Да.
Позвоните, предупредите своего корреспондента. Вот все, я больше ничего не скажу.
Да, больше он ничего не скажет. Хорошо. Деревня Жилино. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва. Сергей, да, вот у меня инвалид. Ребенок, ему 7 да. лет. Он когда посмотрел этот ролик, я ему показал, да. но он сначала засмеялся, он же не знает, кто такой Греф, и эту политику не разбирается. То есть да. для него, для детей это смешно. Я на самом деле тоже немножко посмеялся.
Да, но вы инвалид или нет? Простите.
Нет,
ребят, мы просим позвонить инвалидов, я очень прошу. Позвоните инвалиды. Греф имитировал человека с ограниченными способностями, человека глубоко больного, как вы понимаете, с ограниченным зрением, слухом и с этим самым, с проблемами с опорно-двигательным аппаратом, потому что вот этот жилет-корсет у него, он имитировал как раз проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я как раз вот инвалид.
Да.
Вот. И вы знаете, вот я жил на Ленинском, да, вокруг вот меня здесь 3 Сбербанка было.
Да.
И вот за 2 года они сменили, каждое из зданий сменили офис 3 раза.
Ага. А почему?
И такие деньги, они там... А что, отмывают просто деньги на ремонте. Переезжают одно, опять ремонт. Приезжают, ну, опять
думаете,
ремонт.
Просто аренда изменилась.
Я не думаю. Я это вижу, понимаете? Вот я,
а может, вам удобно
я могу
там?
Адреса, да.
А удобно вам обслуживаться?
Обслуживаться, ну, как обслуживаться, да, там стало лучше. Но мне просто непонятно, зачем столько денег на это тратить, понимаете?
Я понимаю. Спасибо большое, спасибо. Греф на себе проверил доступность услуг. Что тут такого, спрашивают нас. Вы знаете, это неправда, что он проверил на себе доступность услуг. Это неправда. Он пришел, я еще раз говорю, с целой толпой журналистов. Началось с того, что значит доступность. Началось с того, что она ему сказала: предъявите паспорт, на что он глупо улыбнулся. И она продолжила. То есть она поняла, что у него нет паспорта, и решила не срывать эту схему, понимаете, да? То есть ты понимаешь, о чем я говорю, да? Если бы она была какой-нибудь эстонкой, то она бы сказала: простите, без паспорта нельзя, и он бы развернулся и пошел.
Он забыл, все, да, забыл.
Или
по правам можно, нет,
или он бы был фламандцем из Брюгге. Помнишь эту сцену в «Залечь на дно в Брюгге»?
Я не смотрела.
Хорошо бы посмотреть, чтобы нам был с тобой,
было,
чтобы
о чем говорить,
обнаружился один язык, чтобы мы могли с тобой говорить на одном языке.
Но вы мне перескажите.
Там есть англичанин, который говорит, что надо ему войти в башню, значит, там уже по времени он опоздал. И фламандец из Брюгге, тыча ему в лоб пальцем, говорит: нельзя, глупый англичанин. Понятно, глупый англичанин. А, конечно, этот самый же приезжает. Он его застрелил, по-моему, в результате. Какой кошмар. Какая неприятность. На башню подняться. Угу. Ну вот, нельзя, глупый англичанин. Понимаешь? Гарри, да. Гарри, когда приезжает убивать всех.
Да, поняла.
Ты просто не в курсе.
Я знаю сюжет.
Вот нельзя глупо. Если бы это была фламанка из Брюгге, девочка, или эстонка какая-нибудь, она бы сказала ему: нельзя, глупый Греф, нельзя без паспорта, глупый Греф. Но поскольку она русская, она понимает, что барин играет. Барин играется. Ну что ж барину вредить-то? Пусть барин дальше играется. И она под хихи-ха-ха отслужила его без паспорта. Вот такой у нас Сбер. Приходит начальник, правило, пофиг. А вы говорите: алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
По поводу Грефа. Я как раз являюсь инвалидом
по зрению.
Да.
Первая группа инвалидности. Но на самом деле ничего, кроме, я бы даже не сказал отвращения, а какого-то вот ощущения дурацкого фарса, непонятного.
Да.
Чего, зачем, почему. То есть вот, если ты хочешь проверить, если это направлено на то, чтобы проверить доступность услуг Сбербанка и прочего, ну, это должен делать совершенно по-другому. А если вы хотите пофорсить как-то, ну, удалось.
Знаете, мне кажется, извините, знаете, мне кажется, есть в этом глуме, есть и обидное для людей с ограниченными возможностями.
А, Сергей, понимаете? Смотрите, какая история, ну... Возможно, мне, например, я бы не сказал, что обидно, да, то есть я как-то не воспринимаю все это.
Ну, вас для смеха имитируют. Послушайте меня, если бы больного полиомиелитом стали для смеха имитировать, вас для смеха...
Да, конечно, вы абсолютно правы.
Вас, чтобы поржать, имитируют. Ха-ха-ха, как смешно.
Конечно, обидно. Я говорю именно о себе, то есть что меня это не задевает, ну, ввиду
вашей нервной системы сбалансированной.
Да,
сбалансированной.
Да.
Но на самом деле это не совсем верно. Ерунда.
Ну, паскудно, Сергей. Ну, паскудно и, в общем, достаточно мерзко.
Греф имитирует три болезни, ну, минимум три.
Угу.
Три направления заболеваний. Он имитирует, что он не слышит.
Мог бы на колясочке въехать.
Он имитирует, что он не видит.
Да.
И он имитирует, что у него проблемы опорно-двигательного аппарата. Понимаешь?
Да.
То есть ему он по приколу, потому что там все хохочут в течение всей акции.
Да.
Он по приколу имитирует тяжелейшие заболевания. Понимаешь? Ну... Это все равно, что идти за больным полиомиелитом и имитировать его походку. Клоуничать, издеваться. Но он издевается над больными.
А если бы мы...
Он превращает, он в стёб превращает болезнь, понимаешь? У людей действительно ограниченные возможности. У них, им действительно больно, им плохо. Они, у них болезнь серьезная. Это не шутка. Не шутка, нет.
Да, они так живут.
Да, понятно. Они так живут.
Но, Сергей, а если бы мы были в Сбербанке...
Да.
То задача какая бы перед нами могла стоять? Там, ну, допустим, сообщить всем о том, что Сбербанк работает на там, улучшением, повышением качества и так далее. Мы бы как посоветовали это организовать? Чтобы все об этом говорили.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Зовут меня Федор.
Да, Федор, это вы писали в Телеграм?
Да.
Ну так что, скажите, пожалуйста, как вам в Сбере? Вот просто, как вам в Сбере?
Видите, в чем дело? Тут дело совсем не в Грефе, и дело совсем не в том, что говорится, он имитирует. Дело в том, что этот костюм западный, он дает ощущение здоровому человеку того, что испытывает инвалид, вот, будучи, пребывая вот в этом тяжелом заболевании. Вот и все.
Я понимаю. То есть, вы инвалид?
Да, я инвалид второй группы.
Скажите, пожалуйста, как вам в Сбере? Как вам в Сбере? Я не о нем говорю, а о вас. Вам в Сбере. Хорошо вам в Сбере, плохо в Сбере. Как вам в Сбере?
Ну, в данном случае, вообще-то, я ничего такого экстраординарного в плохом смысле. Нет, нормально, да, мне? Нормально.
Отлично. Нормально. А стало лучше после похода Бергрефа? Он что-то улучшил?
Он не улучшил.
Зачем он ходил?
Это дает возможность в перспективе. Это западный костюм, по всей видимости, он у нас даже не был задействован, этот костюм.
Я понимаю.
А вот сейчас людям, вернее, сам Греф почувствовал эти тяготы, а потом это обслуживание на должном уровне должно.
А, то есть он почувствовал и дальше отстроит работу таким образом, чтобы даже с такими ограничениями все было хорошо. Спасибо. Значит, вот что говорит наш слушатель Федор. Он говорит, что этот костюм не усиливает какие-то возможности. То есть этот костюм не для помощи. Этот костюм, наоборот, рассказывает Федор, позволяет здоровому человеку, абсолютно здоровому человеку, почувствовать ограничения. Ты поняла, что сказал Федор?
Да.
Федор говорит, у Грефа, например, хорошее зрение, предположим, да? Он надевает к себе такие стекла, настолько затуманенные, черные, в которых он еле-еле что-то видит.
Да.
У Грефа, например, хороший слух. Он надевает такие закрытые наушники, которые мог бы Беруши воткнуть, кстати говоря.
Да, ну эти
зачем
Беруши.
Зачем там была антенна? Федор полагает, что эти все навешанные приспособления на Грефа заставили его ощутить болезни, как бы ограничения.
Я так не думаю.
Я так не думаю, потому что на наушниках стоят антенны, там что-то такое. Понимаешь, я не очень понимаю, зачем все это. Ну, не знаю. Ну, бесится с Греф с жиру.
Вместо того, чтобы... как раз отлично заставил всех говорить о том, что у них там вот так... Вот так, в Сбербанке. Соответственно, теперь инвалиды все, узнав об этом и увидев, почувствовав, что что-то, чего-то им не хватает, напишут там обращение в Сбербанк и скажут, ну вот вы думаете, что вы о нас заботитесь, а нам вот здесь неудобно, это исправят. Почему нет?
Значит, Барклай, очки имитируют глаукому, говорит Серк. Значит, смотрите, подождите секундочку. Барклай делал подобные испытания. Подобные испытания делает сотрудник обычно банка. И вот послушайте, как это было в Англии, описывает мне здесь слушатель. Мне описывает сейчас слушатель, как использовался этот костюм когда-то, несколько лет назад.
Так.
В банке Барклай.
И как?
Его использовал сотрудник без всякой пиар, без ничего.
Угу.
Вообще в выходной день просто.
Да.
Сотрудник надевал это или не выходной, но неважно, вообще без пиара. И не председатель, конечно.
Они решили,
а просто обычный сотрудник. Надевал подобные вещи, ограничивающие его, как если бы он был человек с ограниченными возможностями. И человек шел и проверял, где узкие места для подобного человека. После чего писал рапорт своему руководству, что вот я проверил, там он неудобный вот здесь проход, вот здесь неудобный стул. Все. Значит, и руководство это исправляло. Вообще без пиара и без председателя банка. Без президента банка.
И мы об этом не
просто
знаем ничего.
Просто как ты бы пришла, да. Настя, ты бы пришла в таком костюме, ты.
Да.
На работу сюда, в студию.
Да, вдруг.
И сказала бы, Сереж, вот этот стол, вот этот угол неправильно здесь, но мне неудобно вот с моим зрением нынешним и с моим, так сказать, слухом нулевым. Вот это вот, значит, здесь вот стул непонятный, я с него скатываюсь с моими ограничениями опорно-двигательного, понятно, да? То есть эта проверка носит заурядный, непиаровский характер.
Да.
В западных банках так ходят, но не председатели банков, а обычные сотрудники, которые просто проектировщики помещения, организаторы работы, просто проверяют, удобно ли инвалидам.
Так может и в Сбере так ходят. А мы не знали, а теперь знаем.
Так понятно, что клоуны из Сбера взяли обычный заурядный костюм, который просто служит для того, чтобы опробировать организацию пространства, нарядили своего дурачка-председателя. Ну, в хорошем смысле сейчас, в хорошем. Ты же знаешь, я никогда не ругаюсь. В клоуна. И стали это фотографировать. Вот и все. То есть они нашли западную цацку, которая в рабочем порядке просто проверяет помещение.
Да.
Надели целого своего председателя банка. И погнали его, чтобы всем стало смешно. И всем стало действительно смешно. Прекрасно, движение.
Подъем в движении.
Смотри, пожалуйста, в момент обсуждения темы мы выяснили эту подробность. Ведь я... Федор, спасибо вам большое, что вы рассказали. 4 балла в Москве. Очень плохо. Лосиный остров. Тяжеловато. И на подъезде к Ярославке. А вот сюда вот, если ехать к шоссе энтузиастов, то внутренний МКАД тяжеловат. Дальше давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри Мичуринский по-прежнему до Раменок очень плохой. Ленинский до Ломоносовского, до Нахимовского. И до... Далее, Ломоносовского. До Ломоносовского. Очень плохо. Смотрите, что еще плохо. У нас на Пресне пробка и тяжелая пробка образовалась, а также Якиманка остановилась. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнок Сережа!
10:05, понедельник, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Евро вниз идет, итальянский референдум, походу, провалился. Ждем отставку Ренци. Так, подождите, Ренци подал в отставку, все. А?
Все?
Да, все, 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 все.
Как-то даже после Берлускони для нас потухла вся эта итальянская политика, да, правда? Мы уже плохо стали разбираться, кто там что. Но да, вот сейчас они могут...
Я читаю об этом в «Эль Паис». La incertidumbre es el peor enemigo de los inversores y este es el riesgo al que se enfrenta el euro tras el anuncio de la dimisión del primer ministro italiano, Matteo Renzi. Все, мама, нет у вас премьер-министра.
Ну, у них там часто раньше правительства менялись почти все время, поэтому и не привыкать. Но мы ждем, ждем, а вдруг они развалят Евросоюз, так он может вывалиться оттуда.
Да. Да, смотри, значит, 63,99 доллар.
63,99.
Почти 64,
можно сказать.
Запомни 64. Запомни себе 64.
Тебе же легче будет. А вот сегодня была, знаете, какая статья? Я видела заголовок, что никакого больше такого вот прям существенного проседания рубля не будет. Новые голоса появились, если еще летом мы все ждали, ну что будет в декабре, Новый год, та-та-та, там какие-то долги раздадут, и все рухнет, рухнет, рухнет. И все ждали, кто купил по 60 там с чем-то, да, этот доллар, ждали, даже он там 70, а сейчас уже пишут, что ничего не будет, не ждите. Вот уже 4-5 декабря, сейчас ничего не происходит.
Значит, 63,99.
Ну ничего не будет, правда?
Мир Дикого Запада, мамочка, ты меня спрашивала, мамочка. Ты спрашивала меня или нет?
Да, спрашивала.
Мир Дикого Запада. 10-я серия первого сезона доступна для просмотра. Вот в время пришло сообщение.
Откуда она вам приходит?
Из-за медиатеки. Я плачу деньги, в отличие от тебя.
Сколечко?
Да, сколько-то мало.
За все или только за это?
За все, дорогая.
Мало, да?
Смотрю «Девушку по вызову» и «Мир Дикого Запада» одновременно. Понятно? И еще «Молодой папа» надо смотреть. «Молодой папа» – the must. Ты обязана посмотреть этот сериал.
Хорошо. Молодой сегодня,
папа,
кстати, про это уже пишут. Даже
молодой папа просто обязана посмотреть.
Проблемы это, католической церкви.
Ни при чем, ни про какие проблемы католической церкви. Ни при чем, ни при чем. Это... Никакие, абсолютно, абсолютно. Изысканнейший текст. Невероятная идеология. Невероятное, невероятное все, чего нет в русском кино. В русском кино нет ни диалогов, ни текстов, ни музыкальной подкладки. Значит, все. «Мир Дикого Запада», 10-я серия, готова, товарищи. Можно
а сезон,
ехать.
Сезон когда кончается у нас? Какой серии?
«Мир Дикого Запада»?
Мне не понравилось, знаете, что может быть второй сезон и все такое. Мне теряется интересно, потому что я жду какого-то вот...
Почему? Мы же ждем.
Я же жду развития и конца.
Мы ждем «Карточный домик».
А, его нет.
Нет, не может быть. Не может быть. Ты не понимаешь логику сериала. Послушай меня сейчас. Внимание. Тебе надо постараться и запомнить одну вещь. Картина, обычная художественная картина, я знаю от этого от умных людей, повторяю за умными людьми.
Давайте.
Обычная картина, в обычную картину, художественный фильм, который длится там 1:40, не знаю, 2:40, ну, современный фильм. Герой входит одним человеком, а выходит другим человеком. То есть он преображается внутри фильма. Внутри фильма с героем обязательно происходит нечто, что его преображают.
Да, интересно.
Таким образом, герой, заявленный в первые 5 минут, 10 минут, и герой, которого мы обнаруживаем на последних минутах, 2, 3, 10, не знаю, это разные герои, это разные люди. Они внутренне преображаются. Понятно, да? В сериале ровно не так. Ровно не так. Понятно, да?
А как?
Сериал строится таким образом, чтобы сезон заканчивался самым громким, самой громкой непоняткой, зовущей тебя на второй сезон. Понимаешь? То есть, если фильм, целый фильм, единый фильм, есть единое произведение,
да,
то сериал, в общем, никогда не единое произведение.
Это Лост.
Всегда.
Вариация Лост, все который все бросились все смотреть. Все первая, вторая, да, третья. Молодец. Так, четвертая.
Молодец, догадалась.
Пятая.
Поэтому слушай меня. Каждая серия седьмая заканчивается на самом интересном месте.
Это я уже сами
сказала. А сезон заканчивается. Спасибо. А сезон заканчивается каким-нибудь самое громким, абсолютно громким убийством, которое полностью опрокидывает вообще все. Причем еще вдобавок убийство это не показано. Например, он убивает, главный герой убивает главную героиню, но нож летит, и пошли идут титры.
Чем кончился Лост?
А?
Вы какая тебе разница? Знаете,
какая
конечно
тебе разница?
Ну, я поняла в какой-то момент, что там
смысл,
все.
Смысл сериала не в этом. Смысл сериала в другом.
В том, чтобы я ждала понедельника.
Приучись жить в современном мире. Приучись жить в современном мире. Все, тебе это пойдет. Смотри, давай продолжим разговор о деньгах.
Да.
Деньги это фундаментальная вещь.
Конечно.
Значит, сколько было? 63,99?
Да, сейчас уже сколько?
64,01. Вот. Давай 64,0, запомни, понятно, все. 64,0 будешь мне говорить.
Да.
Давай? Хорошо. 67,67 по евро. Дальше. 54,01. Нефтица. Нефтица. 54,01. Запоминай. Запомнила? Молодец. 1,0570. Мы видим очень высокий доллар. Но надо сказать, что ночью он был еще выше. Это он откатывается из-за твоего Матео Ренци. Значит, да?
Да.
Как это? Матео Ренци.
Ну, там вообще-то больше, значит, для референдума, я так понимаю.
Ну, конечно, референдум. Ну, и Матео Ренци уходит. Все. Послушай меня. А он был 1.05.05, по-моему. Я сейчас врать не хочу, но он был совсем на 1.05 ночью. Понимаешь? А сейчас он 1.0577. То есть паника потихонечку откатывается. Но важно не то, откатится ли паника, а важно сейчас. Вернется ли он на 1.06 или уже застрянет в диапазоне 1.05. Вот важно. Вот это важно. Mm-hmm. Давайте за этим, товарищи, следить. Слушай, что стоит за сорванной атакой на российские банки? Финансовая система России 5 декабря.
Ой, это тоже такой сериал, сериал, Сергей. А у вас, да, не сложилось, когда вы услышали, нет, про вот это хищение? Нет,
ФСБ.
Нет, Захарченко.
Захарченко, что с ним?
Нет, ну, который украл.
Нет, никакого отношения. Никакого отношения.
То есть Захарченко, украл, мы не, да, знаем, абсолютно, может, это совершенно легальные
Захарченко,
деньги.
Захарченко, честный офицер, есть, который держал, ну, общак.
Не важно, история, ну, да, да, да.
С моей точки так, зрения, я сейчас говорю о своей точке зрения. Я имею право на свою точку зрения. Да. Захарченко, честный офицер, который честно держал чужой общак. Но это все нормально. А?
Ну так, а вот эти пропавшие деньги-то, они же сейчас лежат в ЦБ.
Его и взяли комнате на общак, потому что он честный офицер. Был бы он двуличным, подлым, негодяйским, лживым, хитрованным, никто бы Захарченко денег не дал. Понимали, что честный офицер будет держать общак как положено. Понимаешь, в чем дело? Ну, нет, финансовая система России 5 декабря должна была подвергнуться крупнейшему хакерскому вторжению. Под прицелом оказались самые большие кредитные организации страны и их клиенты. Лента.ру разбиралась. ФСБ сообщил, что мощная кибератака нахлынет на российскую финансовую систему. Под угрозой крупнейшей. Мне нужны IT-специалисты по безопасности. Скажите, пожалуйста, что это было? Это серьезно все или какая-то шутка? Под угрозой крупнейшие банки. Эта кибератака включает в себя массовую рассылку СМС-сообщений о закрытии кредитной организации и появление постов в социальных сетях о нарастающем кризисе в России. Все это придумали украинцы. Они должны были все это засандалить. Секундочку. Значит, это украинская какая-то организация. Скажите, насколько это серьезно? 7373948. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Я по секрету скажу.
Давайте.
Все новости про кражи из ЦБ,
да,
это новость там полугодовалая. Такой момент реально был, там все нашли, но это было. Там подменяли очень интересные вещи.
Да.
Там было такое ощущение, что, представьте, есть клиент-банк, как у вас есть клиент-банк в вашем частном банке, так и у корпорации, у компании есть клиент-банк для того, чтобы рассчитываться по корсчетам ЦБ.
Да, да.
Вот этот клиент-банк взломали и перечисляли деньги не туда, куда нужно.
Ага. Вы пропали, вот вам хакерская атака. Вот вам. Пожалуйста. Ну все. 7373948. Кто-то по безопасности, скажите, пожалуйста, по банковской в том числе. Какой-то мы избежали какой-то страшной атаки, товарищи. Мы чудом остались живы. Чудом.
Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я, скажем так, айтишник, системный администратор, в банке не работаю.
Да.
Но, судя по тому, что вы сейчас излагали по информации об СМС и так далее, речь скорее идет не о взломе, а о том, чтобы, как сказать...
Посеять панику.
Напряжение на банках. Чтобы народ побежал и начал активно снимать наличность, конвертироваться.
Конечно, конечно, конечно.
Да. То есть тут об взломе речь не идет.
А я вам хочу сказать, а народ бегает по малейшему шороху все собирать и переводить в валюту. Это от какого чувства?
Это чья-то пятая точка.
Правильно. Правильно. Так вот, слушайте, а ведь это пятая точка, это говорит о неуверенности.
Разумеется, тем более, что у нас не так давно прошла новость о том, что наш уважаемый Игорь Иванович, не буду называть его фамилию, собирается облигации тут довыпустить.
Да.
Мы помним, чем это кончилось в 2014 году.
Да.
А пятая точка у народа сейчас...
Понимаете, в чем дело? В Азии приучены к засаде. Совершенно верно. То есть мы, смотрите, значит, какие-то враги намеревались... играть с нашей неуверенностью, сделать неуверенность фактором экономики,
угу.
Потому что она есть, я позволю себе суждение. Она есть. Настя, нельзя играть с неуверенностью, которой нет.
Угу.
Понятно?
Ну да.
Значит, враги, украинцы в данном случае, предположим, что это были они, намеревались играть с нашей паникой.
Угу. Чтобы во имя сатаны, конечно, да?
Во имя сатаны, да, во имя сатаны. Да. Значит, не важно это даже, не важно во имя чего. Для меня важно существование паники. Понимаешь, да?
Да.
Значит, если я знаю, что ты паническая женщина...
Да, и жду, когда наконец...
То я могу считать само существование в твоей душе паники фактором.
Да,
фактором.
Ну, конечно, конечно. Дестабилизировать
это
меня...
Это фактор. Я могу тебе позвонить в какой-то момент и сказать, что твой... you're in fire. Burn. Помнишь песню прекрасно?
The building is on fire, вы имеете в виду?
По-моему, the roof is on
fire.
Это
о разных вещах. Есть тетка, которая рассказывает
да
в городке, как у нее
нет,
дом
нет,
загорелся.
Ты же знаешь, да.
Нет, или это обработали?
Нет, the roof is on fire.
The building is on fire. I said, no, man. Там тетка рассказывала
нет, про это, огромная негритянка. Я тебе про другое. Я тебе про то, что если я играю с твоей паникой, значит, она есть. Понимаешь? Ну,
а
значит...
вы можете ошибаться, Сергей? Вы думаете, что паника есть, а у меня ее нет.
На самом деле,
очень глупо
да. На самом деле, на самом деле, сейчас, секундочку, я это себе напомню просто, только, к сожалению, я не могу.
The roof is on fire. The roof is on fire. The roof is on fire.
Ну и все. Там дальше иллюзитная лексика. Я...
Какая?
Иллюзитная.
Иллюзитная?
Ну да. Да.
А, иллюзитная, ну конечно.
Иллюзит лексика. Да. Непозволительно.
Непозволительно. Не поставите нам, а? The building is on fire. Там нет ничего особенного.
Там нет ничего
особенного. Нет, там очень смешно.
Да, слушай, мы говорим о панике, ладно. И вот мы пошли в деривативы. Ну, давай найдем, если это очень смешно по-настоящему. The building
просто
is on fire.
Смешно то, да? Что, да, в региональном телеканале берут у свидетельницы происшествия комментарий, да. Она вот так смешно рассказывает, что произошло, что пользователи сети растащили, причем русских очень
да,
много, и взяли,
да,
и сделали много-много,
да,
наклепали...
Да.
Музыка.
Ну, скажи, пожалуйста, а там нет лиситной
нет,
лексики?
Нет, ну что вы, там же...
Лексика прелестная, говорит, Настя ручается.
И много-много разных музык. Вот следующий, может, клип, и там совершенно другая...
I said, no, what? Then we bounced out. When
У тебя дом горит. А я говорю, нет, не может быть. А потом, говорит, смотрю, моих детей босых люди выносят из дома. А я продолжаю говорить по телефону. И не понимаю, что дом горит.
А твой дом горит. Нет, не может быть.
Вы можете еще какую-нибудь щелкнуть с этой же женщиной. Люди обработали творчески.
Много, да?
Там, ну, следующую.
Настя, это прелестно. Настя угощает нас совершенно спонтанно. Ладно, Настя, ну прекрасно. Скажи, пожалуйста, это прекрасно. Это по-настоящему хорошо. Да. Давай еще одну и все, еще одну и все.
А это оригинал, Аня.
Я просто все, Настя. Пойдет.
Дай. А Инжойкин не один делал.
Настена чума. Настена, поздравляю тебя. Это было шикарно. Погнали дальше. Спросите Лексутова, зачем город сдал участок земли, не сдаваемый под парковку под здание Лукойла на Сретенском бульваре 07. Подождите, будет в 10 утра Лексутов в среду. На среду, пожалуйста, добренькие, заряжайтесь. Договорились?
У нас Лексутов.
Конечно, может, в среду халтурить, не готовиться. Лексутов всегда точный, Лексутов всегда пунктуальный. Всегда приезжает за полчаса.
Сам с графиками приходит, сам приходит с графиками,
абсолютно,
большими,
да, абсолютно. Конечно, он такой очень четкий. Ну вот, значит, Лексутов будет в среду. Понятно, что я говорю? Вот и все. Значит, а сейчас не надо. Вы хотите, чтобы я запоминал ваши вот эти вот, кстати, спасибо, не надо. Запоминать не буду. В среду, прямо фактически. Ухоженный мужчина. Посмотри на меня, Настя, опиши меня, пожалуйста, нашим прекрасным Надин Сау.
Скажи, как обычно.
Пиоративно опиши меня.
Ну, негативно. Или хотите, чтобы я коротко сказала, ухоженный или вы
мужчина? Нет, ухоженный мужчина, скажи мне. Ухоженный мужчина, говори мне.
Это оскорбление, если...
Ухоженный мужчина или нет?
Нормальный,
это как что?
Нет, ухоженный.
Нормальный в смысле...
Все хорошо, не ухоженный.
Ухоженный? Ну, я же не бритый, мать.
Постриженный. Ну, это не важно, это же может быть элементом этого чего. Ухоженности,
специальный,
небритый.
Специальный, да. Слушайте, ухоженные мужчины зарабатывают на 20% больше неухоженных. Исследователи Чикагского университета и Калифорнийского университета. Что такое, я не понимаю?
Ухоживайте мужчин, пожалуйста.
Ухоживайте мужчин своих. Не отпускайте их с мохнатыми ушами, как Чубайса тогда на дождь и так далее. Смотрите, в США разница в зарплате. В США разница в зарплате. Боже, видишь, я расправил плечи. Посмотри на меня.
Да.
Я расправил плечи, выпрямил спину. Господи, как мне хочется быть ухоженным. Сейчас я расскажу. Между ухоженными и неухоженными мужчинами-работниками достигает 20%.
Они просто думают, что это педики и боятся.
20%! 20%!
Думаю, что они умнее остальных.
100%! Дай 5 опять!
Да.
Еще одна пятерка сегодня, Настя. Конечно!
Ну, хорошо.
Про ухоженных мужчин. Мы думаем, что они педики, и мы их боимся.
И на всякий случай.
На всякий случай платим им побольше. Конечно.
Чтобы они не подобрались к нам ночью.
Нет, мы бинтуем ягодицы. Бинтуем ягодицы строительной изолентой, чтобы они не подкрались к нам ночью. Нет, мы все спим. Ты знаешь, перед сном бинтуемся этой самой скотчем таким строительным.
Плату повыше каждый месяц.
Конечно. Мало ли ночью подкрадет. Какой-нибудь. Конечно. Слушайте, дальше. Подождите, дай расскажу. Значит, разница в зарплате между ухоженными и неухоженными мужчинами-работниками может достигать 20%, а в денежном выражении до 20 тысяч в год. При этом неважно, привлекателен ли сотрудник сам по себе. Я привлекателен? Но ухоженность нивелирует разницу. То есть, может быть, уродец.
Да.
Но это вылизанный уродец.
К определенному возрасту.
Хорошо пахнущий мужчина. Хорошо пахнущий. Как я пахну?
Никак, слава тебе, Господи.
Подожди, что
значит? Не надо. Не надо.
Не надо пугать меня.
Ничего,
я пытался откнуть ей подмышку в лицо. Я пытался откнуть ей подмышку в лицо. Ну, когда должна быть мужественность, какой-то Dior Sauvage должен быть, нет? Тебе не кажется, нет?
Нежелательно, не надо.
Нет?
Это вот как бывают такие неухоженные мужчины, которые пытаются залить собственные запахи какими-то дешевыми одеколонами.
Запах дикаря от Диора такой. Дальше. По данным и Euromonitor International, рынок, а может быть International, черт его знает, рынок мужской косметики за 15 лет вырос в 18 раз до 1,1 миллиарда долларов. В России уже 70 мужчин покупают средства для бритья.
70?
70%.
Из 43 миллионов.
66% пользуются одеколоном или парфюмом. 57% пользуются дезодорантами. Вот это, кстати, плохая цифра, 57. Ну, не знаю.
Вы бы ее как бы увеличили?
А я знаю, что надо отказаться от дезодорантов.
А что
надо?
Знаешь,
почему? Потому что когда мы читаем, из чего они состоят.
Из чего они состоят? Мне не надо читать, надо мазать подмышки и все.
У меня зрение, знаешь, какое? Единица. У меня зрение, когда сейчас я смог бы пойти в авиацию. Когда я был ребенком, у меня было -0,5. И я не мог пойти в авиацию. Сейчас у меня единица на обоих глазах. Ровненько, у меня изумительное зрение, дорогая. Так вот, послушай. Значит, и дезодоранты я читаю маленькими буквами, что там написано. И там написано, что они содержат алюминий.
Ну.
И ты втираешь себе подмышки алюминий, дорогая. И это ведет тебя к канцерогенной опасности.
Вы хоть раз слышали про рак подмышки?
Я слышал про рак лимфы. А лимфоузлы в подмышке.
Они везде.
Значит, ты втираешь себе в лимфоузел, дорогая. В лимфоузел подмышечный.
Да.
Ты себе втираешь алюминий. Я тебя очень с этим поздравляю. Очень поздравляю. После этого ты мне рассказываешь, что нельзя жарить на алюминиевых сковородках. И пить из алюминиевых стаканов, понимаешь? Нельзя, но ты постоянно, ежедневно алюминий втираешь себе в подмышку, дорогая. Как ты думала, выжить в этой ситуации? Нет. Переходи на Dior Sauvage.
Сразу. Понятно?
Да, да.
Как во Франции.
Послушай, стой дальше. Надо понимать, что любая мужская косметика в среднем на 20% дороже, чем женщина. Почему? В смысле, чем женская?
А, ну, потому что у них зарплата на 20% выше, чем у неухоженных мужчин и женщин.
Интересно, что хотя российские мужчины по размеру доходов и проигрывают в 5 раз англичанам, 5 раз швейцарцам, в 4 раза ирландцам, немцам и датчанам, свои финансы они на косметику распределяют одинаково. То есть наши самцы тратят на косметику столько же, сколько швейцарец, а получают в 5 раз меньше.
Нет, а в процентном соотношении он тратит столько же или в абсолютном? Во франках?
Можно с уверенностью сказать, что россиянка, это мы не знаем, кто это, бабёнка, да?
Не знаю.
Русская бабёнка. Мы думаем, что... Давай прочитай по-другому. Если можно с уверенностью сказать, что русская бабёнка в среднем тратит в несколько раз больше европейской женщины...
Бабёнки, тогда уж.
Да, хорошо. Да. Ну, я здесь я имел в виду дженерик. Русская бабёнка как дженерик.
Наша тратит больше несколько раз, да.
Ещё раз, всю фразу. Если можно с уверенностью сказать... что русская бабёнка в среднем тратит в несколько раз больше обычной европейской женщины.
Да.
А это вот тебя не возмущает эта часть фразы?
Ну вот я и хотел поправить, что бабёнки...
С какой стати эта корова, в хорошем смысле этого слова, тратит больше, чем европейская корова?
Почему? У нас же это же культ
красоты.
Проституированной, да, красоты, когда... Русские женщины очень страдают, когда, кстати, выезжают за границу, что им некуда в салон красоты пойти сделать все то, что они обычно привыкли. Этого нигде в мире больше нет. Нигде. Ну, еще в Азии там, но у них свое, там, другое немножечко в Азии. Вот, а вот пойти коллагенчик себе там проколоть или что там, ну, все там, масочку там, все, губки там, татуаж, вот это все, этого нет. Ни в Америке, ни в Норвегии, нигде нет, и они там сами для себя салоны открывают. Это такая есть
русские
отрасль
для русских.
Бизнеса.
Русские
да,
для
да,
русских.
Да,
подпольно. Шикарно, товарищ. Ладно, поехали дальше.
Итак, в 12 часов народный адвокат, в гостях адвокат Руслан Яхудин и тема раздел имущества. Вот, в 12. И в 14.30 в программе «Иностранцы» в гостях шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Ну, понятно, что он из Украины. Пиджаки в гостях директора Центра политологических исследований и финансового университета Павел
Савин. Настя, ну как может быть понятно? Ну как тебе понятно? По фамилии, что ли? Ну что ж ты за расистка такая?
Унян и Цымбалюк. Нет,
Цымбалюк. Цымбалюк, а у тебя Лукашенко руководит Белоруссией.
Унян, ну, понятно, что... и ну, Цымбалюк.
А Лукашенко, Янко, руководит Белоруссией.
Ну не Унян.
Где же твоя шуточка здесь? Вот шуточка.
Ну не Унян, когда бил трассу.
Сейчас мы имели дело с расисткой Аношко. Расистка Аношка, антиукраиношка. Антиукраиношка.
Ко-ко-ко. Да. Все, хорошо. Это был этот анонс.
Анонс-то был.
Есть говорит давайте, ага. Москва, 94,8.
Слушай, знаешь, что я думаю про этого ужасного, про эту ужасную историю в Подмосковье с этим чуваком, который убил своего пасынка и так далее. Это, знаешь, какая страшная история. Я сегодня читал, я на самом деле, ну, я, ребят, у меня, я стараюсь защищать психику и не читать подобную историю. Ну, просто я боюсь просто, ну, не хочу и все. Вот, и я, короче, сегодня стал читать, не мог оторваться, МК. Убийца 8-летнего пасынка регулярно избивал родных. Вот...
Должен был в школу отвезти мальчика.
Каждая, да. У истории с внезапным исчезновением детей, как правило, печальные финалы. Ребенок обычно не уходит далеко до 10 лет. Обычно он где-то там до соседнего двора, не дальше. А этот, значит, в Домодедове, в подмосковном Домодедове, 8 лет. 29-летняя Алина. Ей 29, сыну 8. Он от первого брака. А мужу 36, Олегу. Значит, муж сказал, что довез мальчика до школы, больше никогда не видел. Потом стали искать. Думали, что, может быть, заблудился мальчик. Был тихий, спокойный ребенок, ничего такого. Потом труп школьника обнаружили в лесополосе. Неподалеку
от
главного одежде. Городского погоста. Да, был в домашней одежде, не одет. Не одет для улицы, понятно, да? Не одет для улиц. Для улиц. Привет Мизулиной с ее
декретом. Очень главное, то, что там принимал участие
привет,
активное.
Привет, привет, привет Мизулиной. Да, привет Мизулиной непрерывно идет. Абсолютно верно. Мальчик был одет в домашнюю одежду. Немногим позже судмедэксперты установили, что ребенка задушили. Через пару часов задержали Олега, вот этого 36-летнего Олега, который новый муж или, так сказать, там, сожитель его мама.
Они поженились сразу, они против они были брака.
Да, кстати, спасибо.
Без брака, там,
спасибо, что сказала. Это была очень религиозная семья. Ультрарелигиозная семья. Они подружились, вообще узнали друг о друге в церкви, познакомились в церкви. И во время вот специальных доктринальных процедур, которые люди проходят в церкви. Ну вот, и они там познакомились, и они женились, и, наверное, венчались, и все. Да, это я просто забыл. Это важная деталь. Вот, значит, отчим поменял показания. Он сказал, что он пришел домой и увидел мертвого мальчика, и тогда отвез в лес. Ну, начал выдумывать, понятно. Угу. Вот, но, оказывается, он бил там их постоянно.
Да, мальчик еще вроде бы и насиловал, я так понимаю. Что
нет, насиловал в день, когда убил. Я не знаю.
А мы не можем проверить, ну, теперь уже там, наверное, как-то экспертиза проверит, что это было. Подробностей нет. Но главное, что он, скорее всего, мальчик сказал, что расскажет, и его вот задушили в ответ. Ну, то есть, а итог-то такой, что как однажды поднявши руку на...
Ну, вот, не знаю, я читаю «Московский...» Позвольте мне прочитать «Московский комсомолец». Раз уж я сегодня эту боль претерпел, то я поделюсь с вами, если бы позволите. Не ультраортодоксальные, а еще раз, они очень верующие люди. Они познакомились в церкви. Познакомились в церкви, потому что, так сказать, они практиковали вот все положенные доктринальные процедуры. Там есть какие-то процедуры. Месса, там еще что-то, я не знаю, как называется. Ну, когда люди ходят в церковь, для чего-то ходят они? Доктрина предписывает процедуры, правильно?
Да.
Окей, они это практиковали. Ну, так вот, значит, вот насколько они верующие, не мне судить. Я просто знаю, что они такие были, воцерковленные. Значит, смысл в чем? Я прочитаю вам. По данным, полученным из неофициальных источников, я читаю МК, мужчина на протяжении долгого времени издевался над пасынком и насиловал его. Долгое время. Значит, не только в день убийства.
Да.
И в тот день убийства он его изнасиловал, А мальчик стал кричать, что обязательно расскажет, что не боится и расскажет. И тогда отчим его задушил. Только тогда его отчим задушил. Ну, ужасно все это.
Знаешь, что ужасно?
Какой урок? Никакого урока нет.
Нет, урок такой, что...
Долго, ребята, долго. Главное слово «долго». Вот что. Я не могу предотвратить. Еще раз. Есть преступление. Вот случайно у человека выбило руль, нечаянно. Выбило руль. Человек наехал на тротуар, кого-то задавил. Было недавно, Мерседес наехал, знаешь, да? Да. Случайность, Настенька, случайность. И хороший, например, хороший человек, сам по себе, хороший человек, хороший Мерседес, все хорошее. Все хорошее. Ну, случайно, эпа, случилось. Ну, неприятно. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Это случайность. Против случайности трудно упастись. Но только становиться где-то, так сказать, там под укрытием, чтобы на тебя не наехали, еще там прятаться. И поглядывать в оба, что где происходит на улице. Так, как будто ты не пешком идешь, а как будто ты тоже едешь. Угу. Надо все время смотреть по зеркалам, как бы, да? Это одно. Другое дело, слово ключевое, с моей точки зрения, во всей этой публикации, ключевое слово «долго». Долго, долго избивал всех членов семьи, долго насиловал пасынка, долго, в течение долгого времени. Ну, вот я читаю по статье. Да. Я же не знаю, я читаю,
потому
как написано.
Потому что, когда первый раз читаю, он бьет, да. Потом он просит прощения, его прощают, он, ребят, говорит, все хорошо.
Ключевое слово «долго». А всем надо пофиг. А всем все пофиг. Это. Потому что стерпится, слюбится. Стерпится, слюбится. Понятно? Ну, ну как, ну что ж, ну это же они там сами. Это же ювенальная юстиция. Вы знаете, что ювенальная юстиция – зло. Ну, мы ненавидим ювенальную юстицию, правда же? Я проводил просто здесь голосование, и я вам скажу, что наша аудитория против ювенальной юстиции. Против. Ну, вот и все. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, нас...
Да.
Да. Да, знаете, но в, дело в том, что вот и в церкви, как и в других таких вот доктринальных, собственно говоря, организациях, процент людей с девиациями психическими гораздо выше, чем в среднем в популяции. Абсолютно понятно, что это человек...
Это ваше мнение. Скажите, что это ваше мнение. Потому что я не хочу,
это
чтобы...
Нет.
Ну, вы так думаете, верно? Я не хочу, чтобы это звучало как приговор какой-то или какое-то утверждение. Мне бы хотелось сказать, что это слушатель выказал такое мнение. Что... я еще не об этом. Ребят, слово «долго» главное. Но обратите, пожалуйста, внимание на слово «долго». «Долго». Слово «долго». Значит, там сразу... Там сразу много вопросов. Понимаешь? А соседи... Ну, просто слово «долго». Дальше, следующее за мной, за ним слово. А соседи...
Слышали,
слово «долго», они... «долго». И мы знаем, что они очень воцерковленные. А батюшка? Она не делилась с батюшкой на исповеди там где-нибудь? Нет? Слово «долго» и полиция. Ну, вопрос, а полиция? Слово «долго» и «школа». Ну, школа. Мальчика долго насиловали. Долго, слово «долго». Значит, где? Школа, соседи, полиция и батюшка, поскольку они очень воцерковленные люди. Ребят, просто после слова «долго» я ставлю другие существительные. Законно я ставлю эти существительные или нет? Вот мой вопрос-то к вам. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, таксист из Домодедова.
Да, Сергей, здравствуйте.
Привет еще раз. Здесь вообще очень запутанная история. Я так понимаю, да. Вы только в МК, да, прочитали?
Я вот МКшную прочитал, потому что она поподробнее.
Вот. А есть еще много-много-много разных различных версий.
Дайте нам, пожалуйста, хоть какую-то.
Значит, одна из версий, что, ну, я так понимаю, вы умышленно другие имена жены, отчима и мальчика назвали.
Я по публикации, но я думаю, они специально изменены. Специально,
да,
и вы, пожалуйста, тоже настоящие не называйте.
Я понял, значит, это все под другими именами.
Да.
Значит, одна как бы из версий, то, что вот эта мама убитого мальчика... хотела с ним развестись.
Да.
Когда 2 числа здесь у нас по Домодедово были, ну, как бы эти уже и в соцсетях разосланы как бы сообщения, Лиза Алерт приезжала сюда, поисковый отряд.
Да.
Вот. Инфорг, Лиза Алерт дал нам немножко другую информацию. То есть была нам дана информация, что телефон мальчика, ну, потому что в ориентировке было написано, что при нем находился красный телефон Samsung, пропуск в школу.
Скажите, а это ж когда его взялись искать, сначала же его хотели искать, правильно же?
Ну, я, значит, общий сбор, когда вот Лиза Алерт приехал, был в час ночи на Лунную улицу, дом 21, где он проживал.
Ага.
Вот, и инфорг от Лиза Алерт, представившийся Александром, он как сказал, был биллинг, или как это правильно произвести?
Ну, биллинг, да.
Вот, последний раз телефон засветился в село Ям Домодедовского района.
Ага.
Как отчим сказал, ну, это опять же со слов инфорга, что отчим этого мальчика довез до угла дома и не посмотрел, как он зашел в подъезд.
Ага.
Вот, где-то поиски продолжались, но там стройки облазили, все подъезды обходили. Где-то в 4 часа сотрудники полиции сказали, что все, сборы, ну,
отставить,
поиски прекращайте, как будет информация, мы вам все это самое передадим.
Я понял.
Вот, и уже днем я как бы проснулся, в соцсеть залез, и как бы ссылка со Следственного комитета, что мальчик в районе Лямсонского кладбища Домодедовского района
найден,
погиб.
Тело, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну а вы за ювенальную юстицию?
Ну, в разумных пределах.
Ну, как в разумных? Ну, каких разумных?
Ну, как каких разумных? Вот, допустим, у сотрудников полиции к какому-то гражданину предвзятые отношения.
А, могут начать тиранить, это правда.
Конечно,
это
могут. Я вот могу про себя сказать. У меня вот с сотрудниками полиции как бы отношения не складываются. В 2014 году я у себя в подъезде разогнал резиновую квартиру.
Ага.
То есть я вот сейчас вот я могу в открытую сказать, я живу в Домодедовский район, авиагородок.
Ага.
Я единственный человек, кого вот, ну, грубо говоря, поймают с открытой бутылкой пива, меня сразу на сутки сажают.
Да, да.
За то, что я вот такой вот бизнес отобрал.
Ага, я понимаю.
И так же это к любому может...
И так же это и на ювенальной юстиции. То есть вы имеете в виду, что если подобное позволить, то это будет средством расправы над гражданами.
Совершенно верно.
Я, кстати, когда вы это говорите, полностью вас понимаю. Абсолютно вас понимаю. Я же тоже здесь не вчера приехал, правильно?
Понятно, все как бы в одном мире живем. Да? Мы понимаем, что... Да. Что происходит на самом деле.
Полностью понимаю. То есть человек говорит простую вещь. Если юстиции ювенальной нет, то вроде, так сказать, оно вот так вот выходит. А если она есть, то обязательно люди, уполномоченные применять подобные карательные меры, обязательно будут применять их неправомерно из соображений мести, из соображений грязных.
Ну, значит,
из соображений грязных.
Общество должно выработать какой-то механизм.
Значит, общество не может выработать, потому что его нет никакого общества. Нет никакого общества. Где ты общество нашла? Объясни мне, пожалуйста. Где ты общество нашла?
Дай мне этот микроскоп.
Дай мне этот микроскоп, я пойду поищу вместе с тобой, пожалуйста. Нет, у нее микроскоп какой-то специальный. Она видит в него общество. Я не вижу. Простым зрением не видно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, к сожалению, наши люди просто не понимают ни семантически, ни глубинно, что такое...
Давайте вы объясните нам и все, объясните. Давайте.
Ювенальная юстиция начинается прежде всего с того, что исполнение права относительно несовершеннолетних производится в специальных судах. Специальных, понимаете, не в тех судах, где привезли за час до этого там грабителей, убийц, матерых судили, а потом мальчишку вводят, и его там обидчика или мать. Специальные суды, следовательно, интерпретация криминалистики там, криминального, совершенно другая. Это люди особые, которые всю жизнь занимаются именно взаимоотношениями в семье, юристы. Так? Это специальная служба исполнения. Понимаете, вот где, понимаете, маленького ребенка, малыша, пятилетнего, им занимаются те же самые уже матерые, прокуроры, исполнители, которые занимаются нами, прожженными, ужасными, противными. Вот в чем ювенальная юстиция. Дальше. Ювенальная юстиция – это профилактика, когда в неблагополучных семьях проводятся регулярно с детьми собеседования, специалистами и...
Да, нет, подождите, а вот Михаил, учтивый психопат, вам пишет учтивый психопат. Он говорит, и справедливо, с моей точки зрения, у нас нет подобных кадров, их нет.
Ну, понимаете, вот он поэтому, в нем, у него и кличка такая.
Ну, простите, Михаил, неправо. Послушайте,
помните, как Ленин сказал?
Как сказал Ленин?
Пни развалится, начал и что-то сделал. Что значит, что это за отговорка? Ребенка убили, а он его регулярно там насиловал, пусть даже еще не выяснил. Хотя очень странно, криминалистам сегодня 5 минут, если нашли тело, быстро определить.
Да.
Кто его душил и кто его где оставил. Это элементарно. Так вот, она нам нужна как воздух. Нам две вещи сегодня как воздух нужны, потому что демократии просто так мы не дождемся. Это пособие для бедных в виде продовольственного набора немедленно, 40 миллионов. И ювенальная юстиция немедленно. Сколько можно страдать, невозможно жить, понимаете, каждый день. Я эти семьи вижу насквозь. Вот, не знаю лично, я вот смотрю сквозь стену в этих поселках уродливых. Даже у нас тут на Рублевке есть такие. Я знаю по виду детей, я знаю, что их бьют, я знаю, что их пинают, что к ним прикасаются. Это отвратительно, надо с этим кончать навечно. Если какой-то таксист чуть-чуть пострадает, это ничего страшного нет.
Михаил, да, согласен, Михаил.
Спасать планету детей. Ну неужели непонятно этим?
Михаил, во-первых, полностью разделяю. Во-вторых, ваша критика никнейма несправедлива и неправильна. Ну, давайте, мы же с вами. Никнейм не критикуем. Слушайте, вот он поэтому взял такой ник. Не надо так говорить. Это неправильно, исходно неправильно. Люди берут себе странные никнеймы, и нужно просто относиться к этому со спокойным уважением. Вы же не первый день в интернете. Ну что вы, зачем? Хорошо, значит, давайте простую вещь скажем, что ювенальная юстиция нужна с точки зрения Михаила срочно. И с моей точки зрения. Ну вот я так думаю. Понятно? Детей надо защищать. Я так думаю. Ее не будет. Никогда и ни за что. Потому что избиение детей, в принципе, это, ну, как сказать, многими людьми воспринимается как законное право. Дети – маленькие рабы. Маленьких рабов надо бить. Ну, а как они по-другому не понимают? Так думают многие люди. И жен надо, в общем, сказать, тоже воспитывать кулаком. Потому что жена, ну, вот, сказать, она... А что же она? Она же принадлежит мужу. Она же должна прилепиться к нему, и это самое, и угождать ему. Ну, а у нее не всегда получается, а иногда они злобно упорствуют в каких-то, так сказать, там, своих взглядах, и надо где-то и подкорректировать, и кулаком в другой раз.
Но все-таки это исключение, скорее, чем норма. Ну, и там отягченный анамнез у этого мужчины, когда он там и в Чечне воевал, и все такое, нет, это же люди все...
Инициативу о переводе, вот смотри, пожалуйста.
Со сломом.
Инициативу о переводе, я прочитаю статистику. Вот, фонд общественного мнения. Это сегодня публикация. Ну нет, простите, 4 декабря публикация, накануне, в воскресенье. Инициативу о переводе семейных побоев в разряд административных преступлений критикуют 44% граждан, жителей России. 44% не хотят, чтобы побои декриминализировали. 44%. При этом каждая вторая женщина не хочет, чтобы побои декриминализировали. Ну что, женщин бьют.
Да.
И 36% мужчин. То есть кто против декриминализации от Мизулиной, вы знаете. Декриминализация. Это значит, что в семье, в общем, бить можно. Ну, можно, но это так, ну, это не криминальный проступок. Значит, 50% женщин против домашнего насилия, декриминализации. И 36% мужчин. Угу. Мужчин меньше, как видишь. Потому что бьют не их, бьют женщин. И они защищают вот эти мужчины от разницы между мужчинами и женщинами в этих процентах. Показывают, что мужчины частично защищают свое право избивать жен. И они это делают. Опрос ФОМ проводился среди 1500 жителей 53 регионов России и так далее, и так далее. Тем не менее, 77% опрошенных считают, что рукоприкладство во время ссор недопустимо. И только 9% считают, что допустимо бить.
Только очень 9. Много.
9.
Ну, это очень много.
Да, ну и все. Значит, дальше. Теперь, поддержит... Секундочку, еще было очень важное здесь. Что делать, если бьет? Если бьет супруг?
Да, что делать?
Женщинам советуют разводиться. 37% опрошенных.
Да.
Ну, если бьют, надо разводиться. 37% опрошенных. А против развода считают, что семью надо сохранять, даже если бьет, 28%. 28%.
А есть с чем работать.
28% считают, что если муж бьет жену, семью надо сохранять. Сохранять. Вот и все. Дальше. Мужчине, если мужчину бьет жена, а так бывает. Так бывает, потому что жены часто бьют пьяных мужей. Ну, когда они на четвереньках вползают, их бьют.
Так.
А мужчина, может, часто бывает на четвереньках, и его бьют постоянно. Значит, 28% опрошенных советуют бросить жену, а 37% сохранить брак. Наоборот, прикинь. 37%. То есть, если женщину бьют, 37% требуют развестись.
Да.
А 28% сохранить брак. А если мужчину бьют... 28 бросить жену, 37 сохранить брак.
Потому что ты можешь сдать сдачу.
Потому что мужчина не может.
Полноценный, полновесный,
не может сдать сдачу. Мужчину бьют, когда он беспомощен. Когда он ползает на четвереньках, и его бьют, пожалуйста, все. Пожалуйста. Вот это
несправедливо.
Его... Несправедливо, жалко человек. Ну что, действительно, хороший человек. Все. Он ползет в правильном направлении. Он может поползти к какой-нибудь чужой жене, а он пополз к своей жене. О чем это говорит? О высочайших моральных доблестях. Ты согласна или нет?
О том, что ему просто некуда больше ползти.
Нет, еще один ужасный случай. Все, еще один ужасный случай. Теперь из Европы.
А, ну тогда давайте. Что же
из там? Европы. Мы же должны компенсировать. Ну что, у нас хорошо все, у них плохо. Пожалуйста, у нас все хорошо, товарищи. Женщина бьет любя. Вот и все. Говорит клирик. Правильно, очень правильно. Давайте быстренько про Европу. В Германии арестован претендовавший на получение убежища. Молодой человек из Афганистана, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 19-летней дочери высокопоставленного чиновника Еврокомиссии. Это очень важно. Очень важно то, что в данном конкретном случае беженец, афганец... Сейчас, секундочку, я найду, где его возраст, я не вижу его возраст. Не знаю, молодой человек, афганец из Афганистана. Она работала у них в лагере беженцев как волонтер. Как волонтер, подавала им пожрать, там за ними раздавала им, там сказать.
Перевязывала
там,
раны. Ну, понятно.
Перевязывала раны.
Да.
Значит, он, когда на нее напал, она успела вырвать у него клок волос. Вот в чем. Это, по счастью, нашли этот клок волос. Это прядь темных волос, частично концы окрашены в светлый цвет.
Так.
Она его дернула рукой и вырвала волосы, когда он насиловал ее.
Да.
Значит. И в кустах, оказывается, в кустах ежевики, вот написано. Как написано, так читаю. Была найдена прядь волос. Потом они нашли этого чувака. Значит, нашли по волосам этого афганца. Нашли биологический материал его на ней. Значит, ДНК слечили, все, пожалуйста. Сейчас его будут судить. Я думаю... Ну, как это в Европе бывает? Если он изнасиловал волонтерку, которая Еврокомиссии, одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, дочь изнасиловали и убили, афганец. Значит, я думаю, что придумают, почему он прав. Почему он прав? Может быть, он, так сказать, был расстроен, или, может быть, он был огорчен, или еще что-нибудь в движении.
Подъем в движении.
4 балла в Москве. Давайте посмотрим, что у нас на МКАДе. На МКАДе, кстати говоря, прилично. На юге затруднения, но не такие уж там сильно серьезные. Новая Рига вполне себе вползает в город. И Лосиный остров, Внешка, тоже ползет. Но нормально все. На Ленинградке затруднения, на проспекте Мира перед Енисейской. Не вижу стоячих пробок. Стоячую пробку вот одну нашел вам. Нашел вам стоячую пробку. На шоссе энтузиастов. От шоссе энтузиастов в сторону Авиамоторной. Есть совсем глушняк. Вот здесь. Дальше. Даже Волгоградка как-то вот более-менее. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, слушаю.
Алло, я, наверное, опоздал, да, наверное?
Да, да, наверное, вы опоздали. 7373, ваш самолет улетел. 7373948, мы говорим о движении. Да, мы говорим о движении. Секундочку. Значит, что, я посмотрю просто еще раз карту, раз вы так опоздали. Значит, да, и в Раменках проблемы остаются, но не такие суровые. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Здравствуйте, Сергей. Значит, шоссе энтузиастов в районе Трешки. Да. Я нырнул к Измайлово. Измайловское шоссе все едет.
Есть, спасибо. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 5 декабря. Подъем.